вдалеке
ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов и без малого 13 минут у нас на часах в студии «Эхо Москвы». Не знаю, как вы, а вот у меня, я смотрю на дядю Мишу, у меня такое ощущение, что мы оба страшно рады, что мы снова
не то слово.
Здесь, что мы снова с вами слышимся. Ну вот, поскольку уже представлен дядя Миша, то остается представить
дядю Володю и дядю Колю Котова.
Да, наш главный звукорежиссер, главный специалист по техническим всяким здесь примочкам, которых много, и честно, если вот, хоть я сижу за пультом во время эфира, но, в общем, направленности некоторых кнопок и каких-то рычажков я, в общем, не очень понимаю.
А дядя Коль все знает. Там такие, мне кажется, есть опасные кнопки.
Надеюсь, что он все знает.
Я лично уверен в дяде Коле. Да? Вот. Я просто уверен в нем.
Ну, ты меня убедил. Ну что же, давайте с вами вспомним номера телефонов. Они, будем надеяться, вам пригодятся сегодня. И, собственно, уже перейдем к делу. Да, у нас сегодня будет... Первые два часа тематические. Поп-поп, дядя Миша забикал. Вот. И третий час мы с вами будем беспредельничать. Вот. А номер для смс-сообщений, вот он, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Присылайте.
И телефон в студии у нас 363-3659.
Ну, собственно, вот сейчас мы послушаем новую такую дополнительную заставочку, да, вы поймете, о чем сегодня первые два часа. Ну, у вас есть возможность задавать дяде Мише вопросы в течение первых двух часов, как, собственно, и в третьем части тоже. Но в третьем, как всегда, мы за жизнь можем поговорить, вот, обсудить там отдых или не отдых, как в Москве, так и в других уголках нашей необъятной родины.
Если в Москве, каково то это, все, это да. Не отдых.
Вот, и несколько вопросов на сайт пришедшие. Я думаю, дядя Миша, я сейчас тебя сразу зачитаю, а ты будешь как, на них отвечать. Хочешь сразу, хочешь постепенно.
Давайте.
Значит, первый вопрос про группу Monks. Такое у меня ощущение, что ты про них рассказывал.
Группа Monks была в одной из самых первых частей нашего панк-сериала.
Вот, это скромник из Перми спрашивает. Теперь Гаврилов из Ногинска. Здравствуйте, дядя. Вот между ранней панк-музыкой и сегодняшней нет ничего общего. Тогда почему же та и другая музыка называется панк? Такой вопрос. Давай я сейчас все зачитаю. Еще такой вот Сова27, менеджер. Пишет, как же дядя Миша достал с этими панками, что, мол, нет других интересных направлений, и не забывайте, что рано или поздно ваше эфирное время закончится, и вы не успеете рассказать о многом другом интересном. Я так немножко пересказал, укоротив. Но есть и другое сообщение от сантехника из Саратова. Это Владимир. Он подписал сантехник, а потом написал, что это все-таки Владимир. Доброй ночи, на эхе ночь, ушла жара, включайте панк, жить пора.
Ну, замечательно. Во-первых, по поводу, вот я не по порядку отвечаю, по поводу других направлений. Конечно, кроме панк-рока полно других направлений, например, паб-рок. Вот, и мы непосредственно сегодня будем заниматься тем, что будем слушать паб-рок. Так что никакого панк-рока сегодня не будет. Вот, поэтому специально у нас заявка, заставка такая была. По поводу панк-рока, почему он это все называется одним и тем же образом, я думаю, что во многом, потому что те люди, которые делают панк-рок сейчас, они ориентируются на тех людей, которые делали панк-рок тогда. То есть они с ними все-таки ощущают какое-то духовное, наверное, единство. Вот. Ну а те, кто начинали делать панк-рок, в общем-то, они были, конечно, первыми. Они всячески отрекались от всей предыдущей музыки. Вот. Говорили, что они ни с кем никакого духовного единства не ощущают. Но на самом деле это было не совсем так. Это было такое небольшое кокетство или лицемерие, потому что было полно другой музыки перед панком, которая по духу, по сути или по форме была очень панковская. Мы вот, в общем-то, в этом начинаем тоже потихоньку разбираться. Вот, поэтому очень спасибо всем, кто пишет хорошие слова, спасибо всем тем, кто пишет плохие слова, тоже, потому что критика важна. Но я просто хотел бы действительно обратить внимание, что сегодня у нас совершенно другая музыка, потому что паб-рок это, ну, как бы это сказать, это даже не музыкальный стиль, да, это некое движение, которое предшествовало неким образом панк-рок, когда в пабах, да, в простых питейных заведениях собирались простые музыканты и играли музыку в противовес всякому стадионному року, в противовес хард-року, в противовес прог-року, да, массивным всяким таким направлениям, в противовес глэм-року, да, чему-то разукрашенному. То есть это выходили люди совершенно, что называется, от сахи. Простые, незамысловатые, вот, и каким-то образом пытались противопоставить себя всему тому, что происходило в мейнстриме, можно так сказать, рок-музыки 70-х.
В какой-то степени это тоже был, в общем, такой панк, да, порыв.
Ну, чтобы это
противопоставить хотя
бы. Да, то есть в этом смысле...
Не буквально, может быть, как
да,
панк,
то есть, но... в этом смысле они, конечно, предвосхищали панков, потому что они стремились играть проще, они не любили всяческую рекламу, не любили всяческие стадионные концерты, всяческий пафос. Была совершенно антипафосная музыка. И вот этот вот слой музыки, как мне кажется, он ну, в нашей стране в достаточной степени, ну, не то чтобы забыт. Забыт это когда сначала был популярен, а потом забыт. А, в общем, когда не вспоминали, да, тогда и нельзя и забыть. И групп огромное количество существовало, и я хочу сказать, что огромное количество музыки остается за кадром. Огромное количество результатов раскопок нескольких лет, оно остается за кадром, так что не волнуйтесь, мы стараемся эту тему несчастную проскочить как можно быстрее. Вот, а поскольку на самом деле люди в паб-роке были очень веселые, позитивные, то и большое количество существует веселых, замечательных историй. Все друг друга знали, такая была одна хорошая тусовка, вот, поэтому мы сегодня не будем сосредотачиваться на каких-то, может быть, серьезных исторических фактах, на каком-то анализе глубокомысленном, который здесь совершенно не нужен, а попробуем, может, вспомнить разные забавные истории, связанные с этим, послушать разные паб-роковые группы, вот, но все-таки небольшое краткое содержание предыдущей серии, чтобы было понятно, о чем речь. Потому что паб-рок начался с американской группы Eggs of Easy, которая случайно решила однажды сыграть в пабе. Вот. А разные английские и другие группы начали на них смотреть, тоже начали играть в пабах, и из этого развилось такое вот движение. И главными все-таки нужно признать в этом движении поначалу была группа под названием, извините уж, Блинцли Шварц, вот, приходится их снова называть, вот, названные в честь гитариста, которого звали Блинцли Шварц. Но главным у них был не Блинцли Шварц, а человек по имени Ник Лоу, который сочинял песни и пел. И мы уж, давайте, раз такая традиция складывается, давайте начнем с этой группы тоже нашу передачу. To call it a day.
Клавишные какие замечательные просто.
Да, клавишник хорош.
Несколько сообщений вот из числа первых. Значит, Валера из Балашихи. Скучал, нам очень приятно.
Да, мы скучали, удивительно. Вот. Один эфир пропустишь и уже просто...
Да, целый как будто месяц прошел. Шульц из Питера, Николай из Одессы, Смирнов приветствует нас. Так, Астахов спрашивает, Вячеслав, не планирует ли дядя Миша в рамках панк-эфира коснуться группы Runaways? Но мне кажется, это скорее всего
металлическое. Да, да, это не совсем даже.
Так, Дмитрий О приветствует, про Ози тут нам напоминает, Андрей из Красногорска. Так, хороший вопрос от Игоря пришел. Здравствуйте, дядя. Пишу вам из города Сантьяго де Компостела.
Вот это
как
да.
вам идея сделать программу про галисийскую... Про галисийский панк.
Ух ты, это просто феерически.
Наверное, круто, да.
Галисийский.
Святослав приветствует нас из Карелии. Там вот, наверное, прохладно, благодать Божья.
Да.
Ну, все, о погоде, о всяких вдохновениях и приключениях в третьем часе будем говорить. А сейчас все-таки ближе
ну,
к теме.
Ну, мы вернемся, да, к теме. Вот запись, которую мы с вами послушали, называлась «Surrender to the Rhythm», то есть «Давайся ритму». С альбома Бринсли Шварц 72-го года.
Вот узнали тут люди уже, представь себе, узнали.
О, боже мой. Бринсли Шварц записывали этот альбом в Уэльсе на студии Rockfield. И во время записи этого альбома познакомились с замечательным совершенно валийцем, валийским гитаристом, которого звали Дэйв Эдмундс. Дэйв Эдмундс тоже присутствовал в студии, он зашел однажды, послушал одну из записей Бринсли Шварц, подкрутил немножко ручки и сказал, вот знаете, если вот дайте мне чуть покрутить, вот, они ему дали покрутить, покрутил, вот, и все признали, что получилось значительно лучше после того, как Дэйв Эдмундс подкрутил ручки, и все были, в общем-то, в восторге. Надо сказать, что Дэйв Эдмундс...
Ручки надо уметь крутить, да.
Да, Дэйв Эдмундс на тот момент имел такой просто полулегендарный, такой мифический статус. Вот, очень мало что о нем люди знали, вот, поэтому про него ходили разные совершенно легенды и домыслы.
Он ведь начинал в Love Sculpture.
Вот, мы сейчас чуть-чуть да, скажем немножко о том, где он начинал, вот, но на тот момент просто легендарные ходили истории. Вот, например, Ник Лоу из Бринсли Шварц, он говорил следующие слова. Я считал, что Дэйв Эдмундс очень крут. Обычно он появлялся в студии в тот момент, когда мы собирались уходить. Он прибывал прямиком из паба с бутылкой виски, чтобы начать работу поздно вечером, и всю ночь проводил, делая записи или микшируя их на такой громкости, что уши разрывались. А затем под утро он уезжал в своем Ягуаре, вне зависимости от того, в какой кондиции он пребывал. Я хотел с ним познакомиться, но он был очень скрытен, как отшельник. А вот дорожный менеджер Бринсли Шварц Мартин Бельмонт говорил, про Дэйва Эдмундса ходило больше мифов, чем в принципе было возможно про одного человека. Рассказывали, что у него был большой дом в Уэльсе, что он потреблял огромное количество химических препаратов, что он гонял по деревенским дорогам на своем ягуаре, наглотавшись виски, а на заднем сиденье стоял его винтажный Гибсон 335, вынутый из своего чехла. Мы считали, что это идеал. В студии он прослушивал записи на оглушающей громкости и выжимал эквалайзер настолько, что штаны начинали трещать по швам.
И, внешне он такой, в общем, как бы я бы сказал, такой ангелочек просто. Ну, такой херувимчик.
Да, но он вообще очень простоватый. У него лицо очень непосредственный, надо сказать, дядька. Несмотря на то, что он какой-то скрытный вот, был. Вот, но он совершенно без комплексов и без всяких там закидонов. Вот. И в итоге кончилось все тем, что Бринсли Шварц попросили Дэйва Эдмундса продюсировать свой альбом, который назывался New Favorites of Бринсли Шварц. Альбом вышел в 1974 году и стал последним для группы Бринсли Шварц. Давайте послушаем с вами запись с этого альбома. Cause you understand so well, with something I can tell is on my mind. Yeah. For you I got so much romance, yeah. I'm gonna try to get a hold of myself, and this time I really will. And if you want me still, baby, say you will. You will be mine. Cause baby, it's wrong. Oh, expecting you to understand all the things I do. And baby, I want you to remain. Cause if you go, girl, Ugly Things, нехорошие вещи. Бринсли Шварц 1974 года. И слышно сразу, что Дэйв Эдмундс сделал очень такой свой характерный, гладкий, отполированный, опять же, довольно громкий звук, несколько перегруженный. В общем-то, он всем своим записям делал такой звук. Но это последний альбом Бринсли Шварц. После него распались они. Но можно пару слов сказать и про Дэйва Эдмундса. Дэйв Эдмундс, можно его вспомнить в этой передаче, хотя бы потому, что он с поп-рокерами, мне кажется, шел параллельным курсом. То есть в этой истории возвращения к корням, к рок-н-роллу, к простой гитарной музыке, он, в общем, занимался практически тем же самым. Только поп-рокеры занимались этим в пабах, а Дэйв Эдмундс сидел один в своей студии и, в общем, записывал практически такую же музыку. И, кстати, можно вспомнить, что он многих таких протопанков или таких хулиганских людей продюсировал, как, например, Flaming Groovies или даже Motorhead. Потому что первые, самые первые записи Motorhead продюсировал никто иной, как Дэйв Эдмундс.
Вот. Это просто представить себе страшно. Да,
да, это просто это страшно представить, это страшно суперски звучит. Вот, просто краткая справка насчет Дэйва Эдмондса, потому что это такой человек, про которого однажды в какой-нибудь веселый день мы сделаем, может быть, целую передачу, не знаю, когда это будет, но хочется верить, что когда-нибудь этот день будет. Дэйв Эдмондс, валиец, он родился, то есть, в Уэльсе, в Кардиффе, и, конечно же, он прославился в такой группе, как ты, дядя, сказал, в Love Sculpture. И самый главный
хит... Там пара хитов даже было, да.
Да, у них был грандиозный хит «Танец с саблями», обработка такая хачатуряна, которую просто Дэвид Пил на своем радио закрутил до безобразия. После этого у него был еще один грандиозный хит, кстати.
«Беспределье», давай вспомним про «Танец с саблями».
Можно вспомнить, я просто не уверен, что у меня вот эта пластиночка...
Да неважно, мы просто обсудим, сама тема такая.
Вообще
мы
можно
Я просто увидел сейчас твою майку,
да.
Я сразу вспомнил историю про Сальвадора Дали
и «Танец с саблями». Да.
Ты знаешь историю?
Я не знаю. Расскажи мне, пожалуйста. Вот. А после «Танца с саблями» у Эдмондса был еще один грандиозный хит, уже сольный, с, опять же, кавером на песню «I Hear You Knocking». И эта вещь, которая держалась на первом месте британского чарта какое-то страшное количество недель. И, видимо, Дэйву принесла такой доход хороший, что он после этого мог просто сидеть в студии и заниматься всем, чем ему нравится. И он, в общем-то, этим и занимался. А кроме того, вот он инвестировал большое количество денег в эту самую студию, в эту валийскую студию «Рокфилд», в которой с тех пор записывалось просто огромнейшее количество самых совершенно разных людей, начиная от тех же «Бринсли Шварц» и заканчивая, например, группой «Оазис» и прочими разнообразными монстрами, которые вот там записывались. Давайте мы с вами послушаем сейчас одну из записей Дэйва Эдмондса. Это фрагмент его первого сольного альбома. Первый сольный альбом у него называется «Rock Pile». И точно так же называлась потом уже группа, которую Дэйв Эдмондс создал с лидером Бринсли Шварц Ником Лоу. Вот. Но это сольный альбом Дэйва Эдмондса называется «Rock Pile».
Girl. She says, hey.
Дэйв Эдмонс, вещь называется «Down, Down, Down». И, между прочим, автор никто иной, как Тревор Бёртон из группы «The Move». Вот такие интересные
и заходы. И гитарка мне очень нравится. Вот, понимаешь, вот, все просто же, наверное, да? То есть, в сравнении с какими-то монстрами, да, технарями, да, все предельно просто. Но насколько это вот ярче все звучит, чем вот, как бы скорострельность какая-то.
Ну вот Дэйв Эдмонс, он, я бы вот, мне кажется, ему была близка цитата из песни Бориса Борисовича Гребенщикова, вот, чтобы стоять, я должен держаться корней. Вот мне кажется, что если бы Дэйв Эдмонс слушал бы группу «Аквариум», да, он
должен
бы
держаться,
вот
этот... да.
Цитату бы себе взял на вооружение.
Борис Борисович, он очень глубоко копнул, видимо, до корней, поэтому конечно, сразу не сообразишь, что имеется в виду. Так, вот Самара интересуется, значит, я не очень понимаю насчет формулировки такой. Есть звуковые файлы, программы про группу. Угадай, кто это? Guess Who, я понимаю.
Guess Who.
Что, значит, вы предлагаете или вы спрашиваете? Я
ну,
не
на
очень
сайте
понял.
Передачи есть. В архиве на сайте.
Да,
на сайте
это, сравнительно недавно было. И вообще несколько раз уже к этой группе обращались. Да, слава богу, сейчас там масса всяких раритетов выпущена. Это для тех, кто любит самостоятельно копать куда-нибудь поглубже. Да, там масса редчайших записей выпущена. Еще когда группа Guess Who не называлась.
Да, там
еще там, да, они битловские вещи, там каверы делают. Прелюбопытно очень даже. Так что, если кто интересуется этой темой, то копайте.
Да. Ну вот, если еще говорить о Дэйве Эдмонсе, кратко его заслуги перечислять, то можно, например, вспомнить, что именно Дэйв Эдмонс помог пробиться группе под названием Stray Cats, которая, в свою очередь, была одним из лидеров движения неорокабилли. То есть Дэйв Эдмонс, можно сказать, немножко помог неорокабилли.
Вместе вот на этом историческом телешоу Перкинса участвовали.
Да, а Дэйв Эдмонс, между прочим, был продюсером этого шоу. Он рулил музыкой, рулил звуком на этом шоу. И через это шоу начал общаться с Джорджем Харрисоном. И до этого Эдмонс общался с Джеффом Лином. И Дэйв Эдмонс был там... тем человеком, который помог познакомиться Джеффу Лину с Джорджем Харрисоном. Вот, например, такая
уже
песня.
Уже просто только за это
можно памятник,
памятник,
да,
ставить.
Ну и, конечно же, в All Star Band он играл, как мы знаем, у Ринго Стара. Отличный совершенно
вообще
мужик.
Как-то вот удивительно, он... Ну... Вот так копнешь, куда ни копнешь, да, всюду вот он был, да. А если вот вдуматься, то после него не так много, в общем, чего осталось, наверное. Во всяком случае, могло бы быть намного больше.
Ну, ты знаешь, он все-таки записал отличные пластинки, особенно в 70-х годах. Но и, конечно же, как продюсер он был хорош. То есть, если делать передачу о Дэйве Эдмонсе, нужно слушать и тех, кого он продюсировал. Хотя, опять же, он, как и Джефф Лин, выстраивает всегда довольно специфический звук, всегда узнаваемый своим подопечным. Ну вот еще, например, забавная история, связанная с Дэйвом Эдмонсом. Дело в том, что вот в марте 1974 года Дэйва Эдмонса позвали заниматься музыкальным сопровождением для фильма «Стардаст», в котором снимался Дэвид Эссекс. Фильм «Стардаст» — это, кстати, был такой сиквел фильма «That'll be the day». В фильме «That'll be the day», кто знает, Ринго Стар снимался тоже в свое время вместе с Дэвидом Эссексом. Вот. А в фильме «Стардаст» тоже играл Дэвид Эссекс, тоже играл Кит Мун. А Дэйв Эдмонс, в свою очередь, решил на съемке позвать своих друзей из группы «Бринсли Шварц». Потому что по сценарию нужна была группа, которая играет на разогреве у группы Дэвида Эссекса. И вот «Бринсли Шварц» должны были изображать группу, которая играет на разогреве. Съемки должны были начаться на следующее утро рано. А предшествующим вечером все тусовались вместе, был Кит Мун, вот, а поскольку был Кит Мун, все, конечно...
Многое, в общем, уже можно предположить.
Да, все кончилось...
Чем все завершилось.
Как всегда, потому что Кит Мун, в частности, развлекался, например, тем, что заказывал из магазина соус карри, и весь соус карри выливал на голову одного из несчастных актеров фильма «Стардаст». Вот, и, конечно же, все использовали разные горячительные при этом напитки. И поэтому, когда...
Видимо, репетировали выливание соуса.
Да, в общем-то, репетировали выливание соуса и прочие разнообразные жизнеутверждающие вещи. Поэтому, когда на следующее утро, в 6 часов утра, встал вопрос о том, что нужно вставать и ехать на съемки, то, в общем, стало ясно, что это крайне затруднительная
для всех
задача. Да, по крайней мере, для группы «Бринсли Шварц». Может быть, Кит Мун уже был как-то привычен, он был закален, но «Бринсли Шварц» были к этому явно не готовы. Вот. Но, как вспоминал Ник Лоу, вот вскоре ему позвонил совершенно взбешенный режиссер фильма Дэвид Путнам, который начал на него по телефону орать, что вы были сейчас же на съемках, прямо сейчас. И как Ник Лоу вспоминает, вот цитирую его, «Дэвид Путнам просто вселил в меня страх перед Богом. Я выпрыгнул из кровати и примчался туда первым». Режиссер кипел от злости, и ситуация не улучшилась, когда Дэйв Эдмундс уговорил всех открыть бар. «Я сказал Дэвиду Путнаму, сжальтесь, мы никогда не делали ничего подобного. Мы ничего не можем с собой поделать». И это была последняя капля, потому что Путнам заорал. «Слушай, ты, я не знаю, как тебя зовут, и как тебя, и тебя тоже, но поверьте мне, никто из вас больше не будет со мной работать». И самое интересное, что Дэвид Путнам был прав. Никто из группы Бринсли Шварц больше с этим режиссером не работал. Но сцена, в которой на короткий момент проявляется Бринсли Шварц, она в фильм вошла. И забавно также то, что группа Дэвида Эссекса, в которой Дэвид Эдмундс тоже появляется, группа называется Stray Cats. Это при этом просто совпадение. Никто не мог себе этого представить. Давайте мы послушаем одну из записей, которую Дэйв Эдмундс сделал для фильма. Это кавер Фила Спектра, известная его песня.
Нам пишут тем временем, Олег из Волгограда написал «Супер», это по поводу музыки. Сразу видно, дядя Миша, это другое же сообщение, не терял времени даром, снова отличный эфир подготовил. Дмитрий О говорит, что знает историю про танец с саблями, вот, тем более надо всем рассказать, потому что наверняка многие не знают. И, наконец, еще такое сообщение. Надоело это слушать, смените пластинку. У нас каждая новая песня с новой пластинкой.
Да, целый тут ящик. Нет, понимаете, есть такая тактика. Можно записать все песни на одну болванку и принести одну болванку. Ну, это же неинтересно.
Миша, ну это какой-то... Это не солидно. Ну, хочется просто... Что такое болванка? Это сразу отдает каким-то...
Просто смотришь...
Знаю, на огороде как будто кто-то там, или где-нибудь в деревне там.
Да, нет, смотришь на все эти лица, они вдохновляют. Вот «Da Do Run Run» вещь Фила Спектора, нужно сказать, Дэйв Эдмундс, соответственно, гитара, пианино, барабаны, бас, саксофон, клавиши, инженер, продюсинг. Вот, то есть он здесь, в общем-то, все делает, в студии больше никого не присутствует.
Вот. Что за такая интересная пластиночка?
А, это его, просто... эта запись вошла на его второй сольный альбом, который назывался «Subtle as a Flying Mallet». То есть, ну, как сказать, деликатная, как летающая перчатка. Вот, видимо, так. Вот он тут, Дэйв Эдмундс, изображен в студии. Среди...
С перчаткой?
Нет, без перчатки, но во всем своем студийном великолепии посреди всех инструментов.
Ну, хороший, не скажешь, вот, что такой был тоже отчаянный хулиган-то.
Ну, он просто любил веселый образ жизни, ну, в общем-то.
В общем, не запретишь, конечно.
Никого особо не обижал. Люблю повеселиться, особенно. Видишь,
какие-то тебя интересные вот вводятся в какие-то диски, которые...
Ну, раскопки же производились, ты понимаешь?
И вот точно, народ вот сразу чувствует, что дядя Миша времени зря даром не терял.
Вот, многое остается за кадром, но, конечно, надо же что-то оставить, в общем-то, на собственные раскопки тем, кому это понравится. А давайте мы теперь возьмем, переключимся на совершенно другую группу, поброковую, чтобы действительно пластинки менять. Замечательный совершенно коллектив под названием Chili Willy and the Red Hot Peppers, который на самом деле...
Это какие-то вызывает ассоциации.
Это было раньше, это был 71-й, например,
никакого
год.
Никакого отношения?
Абсолютно.
То есть даже внуки там потом это все не вспомнили, не воссоздали?
Внуки нет, внуки просто обходили ту последующую группу, наверное, за километр. Нет, ну, в конце концов, неизвестно точно, как все было. Но изначально Chili Willy and the Red Hot Peppers, еще одна аутентичная поброковая группа, это два человека ее сделали. Их звали Мартин Стоун и Филипп Литман. Они познакомились еще в 60-е, играли в одной ритм-блюзовой группе, а дальше их пути разошлись. И Мартин Стоун вообще очень уважаемый британский гитарист, который успел поиграть, например, в Savoy Brown. Потом он играл в группе The Action. Потом, когда группа The Action реформировалась, трансформировалась в группу Mighty Baby, он играл в группе Mighty Baby. Такая прогрессив-роковая была. Вот. Но потом группа Mighty Baby распалась, и Мартин Стоун оказался не у дел. А Филипп Литман тоже человек очень известный. Филипп Литман из Лондона, когда вот у него не заладилось в 60-х, он уехал в Штаты. И начал в Штатах искать приключения на свою голову. И приключения на свою голову он нашел в лице американской группы The Residents, резиденты, которая у нас уже звучала. И влился практически в состав группы The Residents. Группа The Residents, она даже дала прозвище Филиппу Литману. Она его назвала Snake Finger, или Змеи Палец. Под именем Snake Finger, в общем-то, Филипп Литман известен сейчас всем любителям авангардной, странной, специфической музыки. Но, к сожалению, вот он довольно рано умер, в 80-е годы его не стало. Вот, но в составе Residents, тем не менее, он изрядно поиграл. Вот, а потом, в начале 70-х, он уехал из Штатов и встретил там своего старого друга Мартина Стоуна. И решили они просто-напросто вдвоем создать группу, которую назвали Chili Willy and the Red Hot Peppers. Причем оказалось, что они оба большие любители музыки кантри, музыки блюграсс. И они решили вот в Лондоне, в туманном... этому Лондоне создать совершенно американскую группу. Это был абсолютно дуэт, акустический дуэт. Мартин Стоун играл на гитаре, на добро и даже на бандуре. Филипп Литман пел, играл тоже на гитаре, на фортепиано, на мелотроне, на добро, на стил-гитаре, на скрипке и на банджолеле. И в таком вот практически составе они записали почти весь свой первый альбом, который получил название Kings of Robot Rhythm, то есть короли роботического, какого-то роботного, механического ритма. Ну, это довольно специфическая музыка, вообще вот так без подготовки ее сложно слушать, потому что это такой кромешный абсолютный блюграсс.
То есть нужно, дядя Миш, хорошо, что ты предупреждаешь.
Нужно немножко вообще напрячься сейчас, вот, но замечательно, что...
Народ взялся просто, вот, можно сказать, цепился в подлокотники кресел дома.
Да, да, нет, но замечательно, что это все сделано с абсолютным юмором, мне кажется, абсолютно английским юмором, вот, и американцы так бы не сделали. Мы с вами послушаем первую песню сейчас с этого альбома. Он вышел в 1972 году. Вещь называется «Leaving out my suitcase». Я, кстати, не знаю, как это можно перевести. То есть, я не знаю, вылезаю из моего чемодана или переезжаю из
жизни за пределами.
Да, или жизнь за пределами чемодана. Вот тут такой, например, текст. «Вот стою я с гитарой в руках, снова на сцене Union Hall. Цыганка нагадала мне, что я завяжу с этим делом, правда, не уточнила, где и когда. А наша маленькая группа играет только для вас, наяривая всем известные мелодии. Ничего особенного, что могло бы привлечь ваше внимание. И психоделического шоу у нас тоже нет».
Hall again. told me I was gone for this thing, but she didn't say exactly where or when. Our little band is playing just for you, picking on some tunes that you all know. Nothing very tricky as to turn your head around. No, we don't have no psychedelic show.
Был выдержан первый альбом Chili Willy and the Red Hot Peppers, Kings of Robot Rhythm он назывался. Но на нескольких номерах все-таки присутствовали такие роковые музыканты, гости из группы Brinsley Schwarz как раз. И Chili Willy очень понравилось, как они звучат с ритм-секцией. Поэтому для следующего альбома они расширили состав, набрали себе ритм-секцию и начали звучать уже более роково. В частности, на барабанах у них был Пит Томас, который впоследствии будет играть с Элвисом Костелло, например. Вот. Еще что важно, что Чили Вилли познакомились с двумя очень хорошими людьми. Первым из них был художник Барни Бабблс. Очень талантливый художник, оформитель. Он оформил большое количество разных альбомов. И мы помним, может быть, что он тоже оказался втянут в эту зловещую аферу с группой Brinsley Schwarz. Он тоже тогда пострадал в результате всего этого.
Вот. С перелетом в Штаты.
Да, но тогда было много разных компаний, и Барни Бабблсу пообещали свою собственную дизайнерскую компанию. В результате просто его оставили без гроша, хотя у него денег и так было немного. И Барни Бабблс оформил обложки двух альбомов Чили Вилли. Мы об этом немножечко тоже скажем, потому что оформление тоже здесь очень забавное. А вторым человеком, с которым они познакомились, стал менеджер по имени Эндрю Джейкман. Очень пробивной человек, который здорово помогал Чили Вилли организовывать их концерты. Человек просто мотор. И этот человек впоследствии тоже стал известен под другим именем, под псевдонимом Джейк Ривьера. Он основал лейбл Stiff Records, легендарнейший панк-лейбл, на котором издавались многие и панки, например, такие как Damned, обложки Damned, например, оформлял иногда Барни Бабблс как раз. А также, например, многие другие люди, как и Ник Лоу, и Йен Дьюри, и Элвис Костелло, и вообще про этот лейбл Стив когда-нибудь тоже у нас будет передача. И вот такие два мощнейших человека, они сотрудничали с Чили Вилли. Но дело в том, что музыка у Чили Вилли была совершенно некоммерческая, как можно себе вот было представить по первой песне в хит-парадах, конечно же, это не ставили. Поэтому, наверное, затея сделать из Чили Вилли звезд мирового масштаба, она с самого начала была обречена. Но давайте мы сейчас послушаем фрагменты их второго альбома уже с ритм-секцией. Интересно, что одним из продюсеров этого диска был Майк Несмит из группы Monkees.
Как все переплетено в этой жизни.
Да, давайте слушать.
Dark night, not a star is in sight. Hope the wind sure do raise the floods. Now the only pool on the road tonight, that's the pool on the midnight bus.
Минут классики рока.
Тем временем в Москве 1:03. Еще раз всю честную компанию приветствуем с огромным удовольствием. Напоминаем, прежде всего, номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. И напоминаем, что сегодня звукорежиссерит у нас Николай Котов, а ведущих зовут дядя Миша.
Дядя Володя.
И, значит, что я хотел тут сказать тебе. Во-первых, два зачитать сообщения. Иннокентий тут нам написал: спасибо вам, отличная музыка, подыгрываю себе на балалайке.
Иннокентий, привет вам, рад услышать.
Игорь из Ростова пишет: интересно, мне кажется, что в этой музыке панка не больше, чем в Битлз, но раскопки действительно серьезные.
Ну тут и на самом деле нету панка, потому что это сериал сейчас про паб-рок на самом деле идет. Если вы забыли, мы...
Да, просто вот да, Миша, он маскируется. Напоминает, что...
Что, панк? На самом деле, это сериал про паб-рок пока что сейчас вот происходит. Данный конкретный
момент. И мне почему-то, вот я, когда ты название предыдущей вещи объявил, мне почему-то вспомнилась фраза, не знаю, ты знаешь ли, говорит ли я что-нибудь это тебе, но вот такой был как бы из классики советского кинематографа. Вот стою я перед вами с гитарой в руке, простая русская баба. По-моему, член правительства или что-то такое фильм назывался. Ну, с гитарой в руке, естественно, это моя вставка.
Вот практически. Да, да, это вот где-то близко. по стилю. Напомним, группа Chili Willy and the Red Hot Peppers. И мы в конце прошлого часа послушали с вами фрагмент уже второго их альбома. Он вышел в 1974 году, назывался «Bongos over Balham». То есть «Бонги над Балхамом». Это некая, видимо, географическая такая точка. И мне вообще кажется, что это один из лучших альбомов, который был вот в рамках этого движения «Поброк» сделан. Потому что, во-первых, здесь есть совершенно разная музыка. Здесь есть и кантри, и фолк, и тред-джаз. И есть какой-то диксиленд есть. И, по-моему, какие-то карибские дела здесь присутствуют. И все это сделано с удивительным совершенно юмором и изобретательностью, и скучно просто ни на минуту не становится. И вот те люди, которые работали с Chili Willy and the Red Hot Peppers, вот художник Барни Бабблс и менеджер Эндрю Джейкман, они вот эту веселость, эту Chili Willy, мне кажется, почувствовали очень здорово и помогли им оформить в соответствующем стиле их альбом. Потому что обложка альбома совершенно замечательная. Она выдержана в стиле, наверное, какой-нибудь киноафиши 40-х годов. Можно себе представить. Вот, я тебе даже вот дам, чтобы ты посмотрел. Тут изображены, видимо, какие-то недра лондонской канализации, какие-то зловонные недра с зеленой водой, какими-то крысами. Вот. И в этих самых зловонных недрах видно, как из мусорного ведра вылезает одетый с иголочки. Я думаю, что это какой-то... Агент разведки. Это агент разведки, агент...
Он просто выглядит как джентльмен.
Это какой-то вот Джеймс Бонд такой британский. Он вылезает из вот этого ведра, и вместе с ним вылезает прекрасная совершенно дама роскошная. Мне кажется, она в декольте должна быть.
О, да.
Вот.
Да, да.
И вместе они заловили, я думаю, что это японский шпион, на самом
безусловно,
деле.
Безусловно, безусловно.
Который,
да,
переодевшись...
Ну, судя по улыбке, да, конечно, японский шпион.
Да,
да,
вот.
Абсолютно.
Самый...
Усы, улыбка.
Ужасный, что он переодет в кота. Он переодет в кота, и... И в этом обличии кота, видимо, он наводит ужас на крыс лондонской канализации, прошу прощения, да? Вот, таким образом, крысы...
Слова близки по смыслу.
По Фрейду, да, оговорки. Крысы лондонской канализации были спасены вот этим вот агентом. Кроме того, что еще на обложке присутствует, присутствует, например, такой лейбл, такой логотипчик, там, по-русски, если читать, серия «Богемные возрожденцы, часть 2». При этом можно, наверное, несложно догадаться, что часть 1 никогда не существовала. Кроме того, на виниловой пластинке была такая надпись: «Если на этой пластинке вы услышите слово «культура», немедленно сдайте пластинку назад, как бракованный продукт». Кроме того, рекламный постер такой соорудил Эндрю Джейкман для Chili Willy. Он изобразил в виде такую свинью с сигарой в цилиндре, такой буржуйский такой магнат, виниловый такой магнат. И эта свинья говорит следующие слова: «Chili Willy, красные перцы, это не замороженная еда. Это группа, и их первый настоящий альбом уже выпущен фирмой Mooncrest Records. Купите его, он украсит ваш холодильник».
А тут вот такая, дядь Миша, вот на фотке компания, человек 20, по-моему, даже раза в полтора больше, чем было в песнярах, скажем.
А это на самом деле участники тура Naughty Rhymes, или Naughty Rhythms, прошу прощения, «Хулиганские ритмы». Был такой тур, в котором Chili Willy выступали вместе с группой Кокомо, тоже британской группой, доктор Филгуд. Я думаю, что мы об этом скажем
еще
чуть-чуть позже.
Группа Кокомо у тебя не планируется никак?
Ты знаешь, у меня
любопытно было бы.
Не планируется, но заявки принимаются, кстати. Можно, в общем-то, включить, потому что они
считай
тоже
это
относятся.
Считай это заявкой, Миша.
Ну, договорились.
Это вот для меня очень было бы интересно, потому что я о ней что-то слышал так, но, в общем, в смысле музыки какой-то просто минимум минимора. Вот.
Твои желания для меня закон. О.
О, великий повелитель.
Давайте послушаем фрагмент еще один вот этого альбома, второго, «Bongos over Balham». И вещь называется «We get along», то есть мы отлично ладим.
Treat you wrong, I know I don't treat you right. We
We Get Along, то есть мы отлично ладим, и сразу можно понять, что все Чили Вилли, они замечательные друзья, и очень все хотят дружить.
Так, несколько вопросов, значит. Юля из Москвы спрашивает, не будет ли у нас в ближайшее время передача про турецкий рок
очередная. Ну, спасибо, кстати, Михаилу Шарову. У нас была передача про турецкий рок, даже с продолжением. Михаил, привет, кстати, если он нас слушает.
Ну, можно обсудить. Можно, теоретически. Да. Такую музыку слушаю впервые, неопознанный слушатель пишет. Очень нравится, буду узнавать побольше о них. Какие группы можно послушать?
Ну, я вот пишу, мы их, собственно, здесь называем. Бринсли Шварц, Чили Виллиан, Red Hot Peppers, Дэйв Эдмундс, Help Yourself, Bees Make Honey. Дальше у нас будет чуть пожестче группа, немножко будет другая музыка.
Валер пишет, какая замечательная музыка, дяденьки, спасибо. А те, кто просит выключить, просто... Ну, я не буду.
Ну, мы вообще, мы тоже все, да. Мы все дружественные, как Чили-Вилли. Вот, но я спросил действительно про вот, что это вот такая толпа народу стоит. Действительно, вот менеджер Чили-Вилли, Эндрю Джейкман, организовал такой грандиозный тур, очень старомодный, кстати, по духу, в котором три группы играли вместе, и каждый вечер группы менялись местами. То есть не было группы на разогреве и не было главной группы. Все три группы занимали равное совершенно положение, как вот, может быть, было в 40-е годы, в 50-е. И вместе с Чили-Вилли были вот Кокомо, довольно известная на тот момент группа, и была одна группа, никому совершенно неизвестная тогда, а именно группа «Доктор Филгуд». Про «Доктор Филгуд» сейчас я даже не буду распространяться, потому что про них, я думаю, что у нас будет отдельная передача, может быть, Иннокентий с балалайкой, кстати, заглянет. Вот, но совершенно был веселый тур, очень было весело, всем хорошо, но кончилось все печально. Потому что, наверное, демократии, равенства какой-то, как это ни печально, может быть, музыки не существует. Потому что группа «Доктор Филгуд» играла настолько мощно, ураганно и забойно, что просто выносила все остальные коллективы вперед ногами. Их такой зубодробительный ритм-н-блюз, рычащий, он просто никому не оставлял никаких шансов, потому что публика просто сходила совершенно от этого с ума. И Чили-Вилли со своими скрипочками, банджо и такими акустическими гитарками, они просто вот под этот танк попали и не имели совершенно никаких шансов. И вот разочарование такое было настолько сильным, что, в общем-то, одним из решающих факторов явилось то, что группа Чили-Вилли распалась. Их переехало вот танком под названием «Доктор Филгуд». Но это довольно символическое событие, потому что вскоре, как мы увидим, вот эти вот оптимистические, бодрые, ну, такие простые, незамысловатые группы, они были первой волны поп-рока, они были вытеснены более мощными, более забойными и, вот сейчас скажу слово, более панковскими группами второй волны поп-рока. Но это будет у нас немножко дальше. А сейчас давайте мы послушаем, как Чили-Вилли играли живьем. Запись, которую вот объявляется, между прочим, тут как национальный гимн поп-рока. Слушаем.
This is the national anthem of pop-rock.
You guys...
Heading down the eastern seaboard. I got my diesel wound up, but you're running like never before. Lord. Well, there's nobody in sight, and I ain't seen no cops in sight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. Well, I got 10-foot gears and a Georgia overdrive. Taking little white pills in my eyes. Woo! That's an old snake finger.
since I kissed my baby bye-bye.
Bye-bye, baby, bye-bye.
Well, I could have a lot of women, but I'm not like some of the guys. Well, I could kiss them and hold them tight, but I could never make believe it's alright. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. Well, my truck's a little old, but that don't mean she's slow. Just like a good thing a blowing from a smokestack that gets cold. Well, my hotel's coming in sight. If you think I'm having a ride, 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight.
Thank you.
Вещь под названием Six Days on the Road, то есть 6 дней в пути. Ну, действительно, Чилевили за свою историю страшное количество концертов дали.
Вот вопрос такой пришел из Казани от Марселя. Он, во-первых, благодарит, дядь Миша, тебя за эфир и спрашивает: вот изначально вот те группы, которые приписываются сейчас к паб-рокерам, они так и назывались тогда? Или их вот это название возникло позднее?
Нет, оно возникло примерно тогда же, потому что в прессе примерно в 72-м году, в 73-м начали немножечко писать о паб-роке. И вот как раз мы говорили в прошлой передаче о том, что тогда был изобретен вот этот термин «паб-рок». В одной из газет, чуть ли не Чарли Джилет в «Тайм-ауте» придумал этот термин «паб-рок». Вот, и, ну, музыканты, они, наверное, не воспринимали это как музыкальный стиль какой-то, да, но они ощущали какое-то вот такое единство. То есть все там были друзья. Брисли Шварц знали Чилевили, Чилевили знали Дакс Делакс, Дакс Делакс знали Help Yourself. Вот, то есть все это была такая большая тесная тусовка, и музыканты, вот как мы видим, они все переходили из одной группы в другую, все играли вместе. Очень была приятная компанейская атмосфера, которая вот лично меня очень радует. Мне всегда нравится, когда музыканты друг с другом встречаются, когда эти играют с теми, а те с этими, и те вместе выступают. Не только выступают, а, может быть, хорошо проводят время тоже. Вот, в частности, например, свой первый концерт Чилевили and the Red Hot Peppers сыграли на разогреве у группы Help Yourself, которая у нас была в прошлой передаче. Но почему, в конце концов, здесь тоже одну песенку от Help Yourself не поставить? Вещь от Help Yourself, которую будем слушать, называется Movie Star. под названием Movie Star от Help Yourself. Такая более задумчивая группа, немножко психоделическая и с влиянием Нила Янга. Вот. Ну, кстати, можно забавную историю рассказать и про Help Yourself. И из этого, кстати, получилась совершенно неожиданным образом еще одна поброковая группа. Дело в том, что однажды музыканты Help Yourself познакомились с дядей по имени Шон Тайла. Вот этот вот самый Шон Тайла сообщил им, что он одинок, что ему негде жить. А вообще-то он им рассказал, что до этого он был в настоящей группе и даже выступал с гастролями по Америке. Help Yourself его пожалели, подобрали, обогрели, накормили и взяли его жить к себе. А в благодарность Шон Тайла им рассказывал, как он играл в разных группах, и даже он рассказывал, играл в легендарной группе Джина Вашингтона, а это была в 60-х очень такая мощевая такая команда, надо сказать, и показывал свое фото в составе группы Джина Вашингтона. Правда, фото, говорят, было немножко затерто, и человек, на которого Шон Тайла показывал, был не очень почему-то похож
на
Шона Тайлу, да. Вот. Но, тем не менее, Шон Тайла всем сообщал, что он скоро станет очень знаменитым. Вот. Он писал песни тоже и был совершенно убежден, что однажды он станет звездой. И, конечно, его не смущал тот факт, что он был уже, ну, наверное, за 30. У него такое пузцо было небольшое, и он немножко уже начинал, скажем, на лбу терять волосы. Вот. Тем не менее, он был большим энтузиастом музыки и даже на какой-то момент влился в состав группы «Help Yourself». И главное, что все отмечают, он был, конечно, отличным другом. Однажды к дому, где жили Help Yourself, подошла некая дама, она зашла в дом и спросила у музыкантов группы Help Yourself, а где Шон Тайла? На что музыканты Help Yourself спросили, а вы, собственно, кто? На что дама сказала, вообще-то я его жена. И оказалась интересная особенность, что Шон Тайла любил по ночам бегать под лестницу с телефоном и звонить жене и рассказывать, что он сейчас в Америке на гастролях с группой. При этом в трубку он тоже так шумел, скрежетал, и периодически какие-то помехи как будто бы изображались, что было более похоже на то, что он в Америке выступает. Ну вот такой, в общем-то, он был Шон Тайла. А потом однажды ему надоело все-таки быть в составе Help Yourself, он решил, что уже пора быть звездой наконец, и он собрал собственную группу, которая получила название Dax Deluxe, то есть, ну, Deluxe это как Deluxe, если мы так считаем.
Dax в смысле утки?
Утки, да, Dax Deluxe.
Люкс.
Вот.
Утки люкс.
Да, такие суперутки. При этом на гитару он взял дорожного менеджера Бринсли Шварц Мартина Бельмонта, который у нас уже тут немножко фигурировал. И Мартин Бельмонт по этому поводу говорил, что, мол, Шон Тайл писал песни об Америке, в которой он никогда не был. Я был лид-гитаристом, который никогда не играл на лид-гитаре. Так что мы отлично друг к другу подходили. Вот. На бас они уволокли басиста Help Yourself Кена Уэлли. Правда, Кен Уэлли долго не продержался, снова вернулся в Help Yourself. По этому поводу Help Yourself выпустили даже альбом под названием The Return of Ken Уэлли. То есть возвращение Кена Уэлли, когда к ним вернулся этот басист. Вот. А на басу, в конечном счете, у Dax Deluxe организовался человек по имени Ник Гарви, который тоже был дорожным менеджером у группы Flaming Groovies. Тоже, кстати, знаменитый.
Ощущение такое, что все вот люди, они где-то поблизости были.
Конечно.
Но не совсем все-таки.
Ну, в близлежащих таких, в общем-то, пабах. Вот. И на барабанах был Тим Ро, а менеджером группы стал тоже очень пробивной человек, которого звали Дэй Дэвис. Не путать с Дэйвом Дэвисом. И Dax Deluxe были, наверное, первой поброковой группой, которая стала играть, ну, жестче, громче и агрессивнее. При этом они играли не очень умело, скажем так. Давайте мы послушаем, как они живьем у Джона Пила. Джон Пил был большим фанатом Dax Deluxe. Исполняет одну из своих вещей «Fireball».
Thank you.
Мы слышим с вами, как Шон Тайла вместе с Dax Deluxe исполняет песню в собственном сочинении «Fireball». Она немножко похожа на песню Velvet Underground «Sweet Jane». Но, в конце концов, кого это может волновать в данном случае?
Только хотел сказать, что я просто не так хорошо знаю Velvet Underground, поэтому, может быть, сразу как бы у меня не возникло такого. Таких ассоциаций. Но я хотел сказать, что, в общем, для человека, который никогда не играл на соло-гитаре, там, в общем, все достойно звучит.
Ну, в общем-то, они немножко потом подтянулись, но вот эта запись сделана еще до выхода их первого альбома на радиопередаче у Джона Пила. Вот, а напомним, менеджером группы был человек по имени Дэй Дэвис, и он тоже был очень активен, организовывал всяческие концерты, потому что это действительно очень важно было, чтобы помогал хороший менеджер. И, например, существует замечательная история, как однажды Дэй Дэвис ангажировал Dax Deluxe сыграть на неком мероприятии каком-то очередном, они не знали на каком. Они вышли на сцену зальчика, начали делать саундчек, практически настроились. И вот в тот момент, когда до концерта уже оставалось 5 минут, они спросили, а что, собственно, что это за мероприятие, где мы играем? Потому что у них какие-то были подозрения насчет людей, которые ходили
так,
около сцены.
Так, пугаешь, дядь Миш.
Вот, на что Дэй Дэвис им объявил, что мероприятие это гей-бал. Вот, а для
Отлично.
Того, чтобы пробить вот этот замечательный гиг, потому что не хотели брать, чтобы пробить, Дэй Дэвис сообщил организаторам гей-бала,
что они все геи,
что
да?
группа называется «Железные мальчики». Вот, в результате коллективу Iron Boys, вот, коллективу Dax Deluxe пришлось, в общем-то, таким образом выступать под новым совершенно названием. Можно представить себе, что Шон Тайлор был не очень этому факту рад. Вот. А вообще-то у группы было много поклонников совершенно разных. Среди них, например, Мик Джаггер и Кит Ричардс, которые слушали Dax Deluxe и даже хотели их позвать на свою фирму Rolling Stones Records. Вот. Но почему-то не получилось, или Dax Deluxe сами не захотели. И в результате, как говорят, именно Джаггер и Ричардс присоветовали Dax Deluxe на фирму RCA, где они, то есть Dax Deluxe, записали свой первый альбом. И, собственно, там же, вот на этом первом альбоме, был самый главный хит Dax Deluxe. Он у нас в заставочке звучит. Coast to Coast, насчет Telegram from the Studio Man. И что-то там такое еще. А песни были разные у них. И оказалось, что кроме Шона Тайла, еще басист Ник Гарви умеет писать отличные песни. Такие даже под влиянием Beatles, пожалуй, что. Давайте мы послушаем номер с этого альбома, который как раз написал Ник Гарви. Вещь называется «Please, please, please».
Насчет каких-то таких аллюзий битловских, то что-то такое, особенно под конец, возникает. Но в целом, так мне кажется, даже неплохо вполне.
Ну вот Ник Гарви, который в группе был, он отличный, конечно, был мелодист. и впоследствии себя еще проявил в других составах.
Тут, ну, вопрос не совсем, конечно, в эту непосредственно тему. Как я понимаю, Лена из леса. Дядюшечки, вот так нас еще никто не называл. В чем, по-вашему, заключается интерес к жизни и к музыке? Насчет жизни я даже сразу не готов сказать.
Мне кажется, это вот что-то схожее такое. Это, ну, иногда оно как-то...
А может быть, да, может быть, интерес к музыке, он и есть интерес к жизни, да?
То есть музыка — это же часть жизни, в конце концов.
Я могу только сказать вот о себе, то есть так очень коротко, да, что в какой-то момент вот слушать музыку, вот, ну, ту, которая вот мне нравилась, это стало значить для меня жить. Да, вот я не мог себе представить, как я могу продолжать жить, если я вот эту музыку не буду слушать.
Совершенно точно,
да,
такая же часть жизни, как есть, пить.
Мне кажется, гораздо более какая-то значимая. То есть, если бы мне сказали, что выбери, сегодня пообедаешь или там послушаешь новую пластинку, то вопрос, собственно, не стоял.
Нет, просто когда нету пластинок любимых рядом, нет возможности послушать музыку, начинаешь ощущать какой-то просто физический дискомфорт.
Жить с большой буквы, наверное, сложнее, конечно, чем слушать музыку. Потому что каждый понимает, что такое жить в жизни, что так, и как нужно жить, и вообще, что такое жить по-своему, наверное.
Ну, я думаю, что мы можем в беспределе еще
можем,
к этому вопросу вернуться.
Как-то кривовато барабанщик играет, написал нам Сергей.
Ну, они, конечно, играют. Это, извините, не Боном какой-нибудь, не Ян Пейс, извините меня за выражение. Вот, это паб-группа, да, они вот собрались, они очень хотели играть вместе, им очень нравилось заниматься музыкой, вот, поэтому они решили тоже играть, вот, и стали играть в конце концов.
На самом деле, мне кажется, это вот дорогого стоит, да, когда люди, может быть, через... Вот... Через все минусы, несмотря на множество минусов, да, тем не менее, что-то такое вот делать. Дядь Миша тут мне подсказал, что 3 альбома аж они записали.
Это большое достижение.
Это очень круто.
По Броке не часто.
Да вообще, сколько мы знаем групп, которые вообще ни одного альбома не записали, хотя подавали такие надежды.
Есть такие. Но вот вернемся к Dax Deluxe. В 74-м, вот эта запись, первый альбом был в 73-м году, а в 74-м году к ним присоединился еще один музыкант, клавишник Энди Макмастерс. И вместе с ним в Уэльсе, в той самой студии Rockfield, они записали свой второй альбом, и его продюсировал как раз Дэйв Эдмундс. Но при этом Шон Тайл вспоминал, что толку от Дэйва Эдмундса было мало, так как он большую часть времени находился в невменяемом состоянии. И все, что он успел сделать, это все ручки эквалайзера сдвинул до упора, так что запись оказалась довольно сложно спасти. Тем не менее, альбом этот был выпущен, он назывался «Taxi to the Terminal Zone». Это вот у нас нету, к сожалению, никакого приза, а то бы мы сказали, вот назовите, из какой знаменитой песни взято вот это название. «Taxi to the Terminal Zone». Вот, кто первый назовет, не знаю что. Если хотите, можем вам что-нибудь записать, на самом деле, но правда.
Просто я заинтригован, дядь Миша.
Знаменитая совершенно песня, естественно, не группы Dax Deluxe. Вот, но альбом получился не очень удачным, и компания RCA бросила Dax Deluxe. Еще вот по поводу отношений к панкам. Многие говорили, что Dax Deluxe были действительно протопанковой группой. А Шон Тайло по поводу панков говорил следующее. Правда, нужно делать поправку, потому что Шон Тайло вообще очень много любил говорить и рассказывать разные истории, очень увлекательные. Не всегда можно было им верить, этим историям. Но Шон Тайло говорил такое. «Я отказался от возможности продюсировать Sex Pistols, потому что считал, что они дерьмо. И по-прежнему так считаю. Для меня панком всегда были MC5 и Ramones. Английский музон даже рядом не стоял». Вот так сказал Шон Тайло. А мы давайте с вами послушаем еще одну запись с первого альбома, более бодрая, под названием «Don't Mind Rocking Tonight». Get away. Don't Mind Rocking Tonight, Ducks Deluxe, это еще один фрагмент первого альбома. Первый альбом назывался просто Ducks Deluxe, был выпущен в 1973 году. Второй альбом назывался Taxi to the Terminal Zone, был выпущен в 1974 году.
Пару вопросов, они, в общем, не в тему, но давайте все-таки ответим. Андрей из Красногорска интересуется, когда планируем продолжение или окончание разговора о Криденс. Но у нас еще минимум пару эфиров,
ну, наверное. Криденс, собственно, закончились. Дальше Джон Фогерти. Ну,
и Том Фогерти.
И Том Фогерти.
Ну и все остальные, наверное. Да. Да. Я думаю, Тома мы, может быть, со всеми остальными объединим, а отдельный эфирчик будет.
Сейчас надо стратегическое планирование идет.
Так. Ну, где-то, значит, непонятно где, но, значит, местное вещание, значит, нас прервало и гонит какую-то, как здесь написано, всякую шнягу. Просит нас принять меры. Я думаю, что меры-то должны вы на месте принимать, да, узнайте, кто там командует парадом, да, кто ручки крутит, да, дайте по башке кому-нибудь. Может, кого-нибудь уволят за это.
Ну, по крайней мере...
А может, так запланировано.
К счастью, на сайте «Эхо Москвы» можно запись передачи послушать.
Да вообще можно через сайт «Эхо», если у кого есть интернет, да, слушать. Да. Ну, многие так давно и поступают.
Ну, к сожалению, действительно, не у всех такая возможность присутствует. Ну, вернемся к группе. Вот из-за этих неудач она начала терять участников. В частности, Ник Гарви и Энди Макмастерс, то есть басист и клавишник, ушли. И впоследствии они создали свою собственную группу, которая называлась The Motors, то есть моторы. И Motors, она прославилась уже немножко в другом жанре, пауэр-поп, такой конца 70-х, такая бодрая, битлоподобная как раз гитарная музыка. Но это совершенно другая история. Вот, а Шон Тайло и Мартин Бельмонт набрали новых участников, нового басиста, и в таком составе записали мини-альбом для такого почти панковского лейбла под названием Skydog. И давайте мы с этого мини-альбома послушаем одну очень известную вещь. Ой, прошу прощения, вот тут все-таки у нас сбойчик. Вот что значит всякие диски. Тут, между прочим, сбиты треки. Так, что же мы будем делать? Давай попробуем восьмую вещь взять. Вот, я очень Это 75-й год, и, в общем-то, за несколько лет еще до того, как некоторые другие группы начали тоже кавером делать на эту вещь. Эта вещь вошла в мини-альбом, третий Dax Deluxe, а потом на основе этого был выпущен третий, собственно, номерной альбом группы, который назывался All Too Much. Вот, а вообще сейчас немножечко нужно сказать о финале группы Dax Deluxe. В общем-то, он вполне в поброковом ключе, в общем-то, все очень дружественно и тусовочно произошло. Дело в том, что когда барабанщик Dax Deluxe тоже ушел, вместо него взяли Билли Ренкина, бывшего барабанщика группы Бринсли Шварц, потому что Бринсли Шварц на тот момент уже распались. И вместе с Билли Ренкином Dax Deluxe поехали в турне в Голландию. И в Амстердаме местный голландский промоутер заходит к ним в номер и задает следующий вопрос. А где Бринсли Шварц? На что Dax Deluxe резонно отвечает вопросом на вопрос. Какой Бринсли Шварц? Мы Dax Deluxe, а Бринсли Шварц, он вообще-то с нами не играет. На что голландский промоутер обещает. Мне пообещали, что в группе будет Бринсли Шварц. В результате выяснилось следующее, что когда менеджер вот этот несокрушимый Дэй Дэвис организовывал голландский тур Dax Deluxe, он общался с голландскими промоутерами, и оказалось, что они все спрашивали, а что сейчас делает Бринсли Шварц, что делает гитарист Бринсли Шварц после распада группы Бринсли Шварц. Дэй Дэвис говорил, слушайте, у меня есть группа Dax Deluxe. Промоутеры говорили, слушайте, подождите, а Бринсли Шварц, ты что делает? Где же Бринсли Шварц, мы не понимаем. На что Дэй Дэвис махнул рукой и сказал, ладно, все, будет вам Dax Deluxe и будет с ними вместе Бринсли Шварц. А голландские промоутеры сказали, ну хорошо, если будет Бринсли Шварц, ну тогда мы, в общем-то, спокойны.
Даем зеленый свет.
Давайте, да, этих ваших Dax Deluxe. Главное, чтобы с ними был Бринсли Шварц. Потому что Бринсли Шварц, они в Европе тоже были популярны. Вот. И все, вот обо всем этом Шон Тайло узнал. И когда он обо всем этом узнал, он, видимо, вскипел, и последний раз он в таком состоянии пребывал, когда он выступал в составе группы «Железные мальчики».
Я
видимо, вот,
да,
вот такой же срыв был. Он совершенно, значит, пришел в ярость, начал звонить в Лондон Дэю Дэвису и орать, спрашивает, что это за ерунда происходит, за... при чем тут вообще Бринсли Шварц, какой Бринсли Шварц? Дэй Дэвис спокойно сказал, не волнуйся, пожалуйста, успокойся, Бринсли Шварц будет в аэропорту через 10 минут. Вот, потому что Бринсли Шварцу тоже его вызвали, построили и объявили, что, в общем-то, ну, такие дела, ты теперь...
Надо, надо, Федя.
Надо, да, ты теперь в группе Dax Deluxe, дорогой, выступаешь. А поскольку Бринсли Шварц после распада группы Бринсли Шварц был до пятницы совершенно свободен, он сказал, ну, в общем-то, что же делать? Сел в самолет и прилетел в Голландию и тоже торжественно вступил в состав группы Dax Deluxe. Вот. В итоге группа Dax Deluxe к моменту своей безвременной...
Исторический момент какой-то.
Да, она к моменту безвременной своей кончины на 50% состояла из, собственно, из участников группы Dax Deluxe, и на другие 50% она состояла из участников группы Бринсли Шварц. Вот. Но, в общем-то, было все очень весело, и все вспоминают, что вот за... пару месяцев гастролей с 50% Бринсли Шварц, они заработали денег столько, сколько не могли заработать за все предыдущие 2 года своего существования. Но, тем не менее, все равно это был дохлый номер. Группа развалилась и напоследок устроила торжественный такой финальный концерт. Был выпущен на основе этого даже концертный альбом, который назывался «Последний вечер паб-рок группы». Исторический тоже такой паб-рок концерт. И пришли даже все монстры паб-рока на этот финальный прощальный концерт Dax Deluxe. И участники Бринсли Шварц, и участники Чили Вилли и Red Hot Peppers, и даже из Доктор Филгуд тоже пришли люди. Вот такая была дружная компания. Но на самом деле вот эта кончина Dax Deluxe, она ознаменовала собой вот все то же самое. Приход следующей, более жесткой и брутальной второй волны паб-рока, до которой мы тоже через некоторое время, наверное, доберемся. Вот, у нас еще остается время, мы я просто объявлю, что мы будем в конце слушать. Это еще одна из последних финальных записей Dax Deluxe, вещь под названием «Amsterdam Dog», как раз про, собственно, голландских поклонников группы.
Ну, еще тут нас Сергей спрашивает, то есть даже не спрашивает, а намекает, что еще такую, мол, передачу про психоделию, есть ли надежда вот на нечто похожее. Понимаешь, я люблю, по крайней мере, британскую психоделию, но вот дядя Миша, он силен... как бы вот таких вот, да, вот глобальных, да, где он как бы рассматривает как феномен в целом, да.
Но вообще...
Я люблю конкретизировать.
Не, ну психоделия, это, конечно, это совершенно что-то вот неподъемное. Потому что, представляете, поброк это такая узкая, такая тесная, маленькая была тусовка. Там было очень ограниченное количество все-таки групп. И то вот мы делаем несколько передач о них. А психоделию, это, конечно, нужно очень как-то серьезно подходить. Это очень ответственный труд.
Вот, и Козлов интересуется, когда же будет обещанный Fleetwood Mac. В ближайшие 2 недели точно будет.
Ну, хорошо. А у нас что, мы можем уже
поставить? Да, как раз
слушаем. Давайте слушаем вот более лирическую сторону Dax Deluxe, Amsterdam Dog, и в следующем части «Музыкальный беспредел».
Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2:03:40 на наших часах. Добро пожаловать в музыкальный, может быть, и не только музыкальный беспредел. И Еще раз лишь напомним, что звукорежиссерит у нас сегодня дядя Коля Котов, а ведущих зовут дядя Миша.
Дядя Володя.
И смски мы ждем по-прежнему от вас на номер плюс 7-985-970-45-45. И начнем вот с этой вещички.
Кристи.
Да, приятно, черт возьми, надо
отлично,
вот вспомнить, кстати, послушать.
Еще одна группа, которая, наверное, никогда не была в Америке, но писала, тем не менее, про Америку иногда лучше, чем сами американцы, может быть,
абсолютно,
могли бы написать.
Абсолютно. Так, значит, вопрос. Во-первых, благодарности пришли, дядя Миш, тебе. Ну, вот. Просто человек вот сподвиг в очередной раз вот начать копать, да, человек успешно копает.
Мне очень приятно, если это кому-то оказывается интересным. Копайте с нами, копайте как мы, копайте лучше нас.
Даже лучше нас, конечно. Олег из Волгограда благодарит тоже. Получаю огромное удовольствие, пишет он. Так, Альбина, вот мне стыдно, но я как-то вот что-то теряюсь. Для меня 90-е годы и Deep Purple — это уже почти какие-то совершенно непересекаемые вещи.
Я вот единственное помню, у меня был на
когда
видео...
ушел Black Bar?
У меня на видео был их концерт Come Hell or High Water, это был 93-й или 94-й год.
И вскоре после этого я знаю, что Black Bar ушел
вот
во время турне,
да,
и там
тур,
доигрывал за него Сатриани.
Там были феерические совершенно, конечно, моменты, когда они там все выходят, кланяются, ура, спасибо, а Black Bar просто молча ничего не реагирует, ставит просто гитару и пошел.
Ну, это вот симптоматично, я бы сказал. А дальше, же не было уже никакого Блэкмора.
Да.
Так.
Дальше Блэкмор.
А Сергей спрашивает, в каком году вышел, как назывался первый диск группы Kings? Ну, назывался просто Kings. А
Kings.
Год какой-нибудь?
65-й?
4-й, может, 64-й. Вот что-то такое приблизительно. Так, мне вообще 39 лет, пишет Валера нам, обожаю музыку 60-х, 70-х, но совершенно не воспринимаю роллингов. Дяденьки, можете объяснить такие чудеса?
Ну, разные, значит, вы вот по темпераменту не совпадаете.
Помните, ты за кого? За роллингов? За Битлов или за роллингов? Да?
Ну, а Леннон за кого?
Ну, мне же тоже, вот, например, роллинги далеко не все симпатичны, но мне кажется, где-то период такой, 64-го, там, по какой-нибудь 70-й у них очень достойный, мне кажется.
Мы расходимся с дядей Володей. Вот дядя Володя сужает, мне кажется, немножко вот этот вот период, этот 70-й год, вот он слишком жесток.
Ну, может, я... Ну, мне все-таки кажется,
ты что... Ты знаешь, я тебе скажу сейчас...
Отдельные вот, всплески
вот,
дальше
вот
были.
Вот страшную вещь сейчас вот скажу, просто вот прилюдно практически в эфире. Я вот практически не так давно послушал, впервые послушал вот целый альбом Rolling Stones. Был альбом Rolling Stones, который я до этого раньше не слышал.
Какой же такой альбом, дядя Миша?
Он назывался Undercover. Undercover. Вот. И знаешь, я обнаружил, что даже на альбоме Undercover, про который я слышал столько вообще ужасных ругательных вещей, на самом деле, если вот свежим ухом его послушать и вот забыть про всякие там рецензии и так далее, там отличные есть вещи. Они просто там такой качают фанк. Такой фанковый.
Ну, вот для меня все-таки Rolling Stones это вот немножко другая. Вот настоящий Rolling Stones это все-таки это все вот в 60-х осталось. Вот в моем понимании.
Но вот интересно, кстати, что вот этот в свое время, вот этот Undercover, сейчас уже с позиции вот прошлых лет мы говорим, вот они дальше все стали вот такие, все одинаковые. Но на тот момент вот этот Undercover был, мне кажется, новым таким шагом для группы. Другое дело, что они немножко, может быть, застабилизировались в этой позиции. Но вообще-то это вот такой фанковый альбом. Это было что-то, что Rolling Stones до этого не делали.
Если честно, то я сейчас даже вспомнить не могу, что это за пластинка, что там так играется. Ей-богу. Вот. Mm-hmm. Потому что целый ряд альбомов у меня слились в один какой-то такой бесконечный.
Да, и, кстати, переслушать очень хорошо.
Катится и давит просто вот своей массой, да, он давит громкостью массой.
Не шарная, на камень катится.
Ну, камень,
хотел сказать.
Ну, камень.
Катящийся такой.
Наверное. Так, значит, Борис Киевич, здравствуйте, и вам тоже здравствуйте. Сколько дисков или пластинок в ваших фонотеках? А мы как-то недавно давно такую кинули, значит, фразу, ошеломившую некоторых. Что-то порядка 6 тысяч, что ли, мы назвали, да? Здесь вот Алексей Алексеевич просто, кстати, уже достигнут договоренности с дополнительным часом. Вот обращаю ваше внимание.
А с дополнительным часом, шкафчиком.
Дополнительный шкафчик, да.
Достигнут?
То есть... Да, достигнута договоренность. То есть отлично. Теперь просто уже на законных совершенно основаниях уже. Мы, наконец, просто захватываем еще очередной.
А то вот действительно там все время такая каша, там Поброк все время вперемешку с Прокл Харумом.
Да, сложно
не
разобраться.
Мне
это категорически
даже,
не устраивает, да, совершенно.
Вот, а сейчас как-то, может быть, повросе пойдет.
Так, Сергей Стюмени пишет, ваша передача опять совсем... Нет, не опять, а просто спать совсем не хочется. Ну и замечательно. Вот. Это, мы одни, когда не спим, нам даже как-то грустновато становится.
Конечно.
Не планируете, ребят, сделать передачу о Cure? Очень прошу ответить.
Ну нет, Cure мы вот все-таки действительно... Мы
неоднократно намекали.
Вот очень во многих вещах расходимся, но вообще-то группа Cure — это как раз тот момент, в котором мы с дядей Володей сходимся. Потому что мы, правда, вот как-то не можем пока воспринять
вот
группу Cure.
Да, да. И, видимо, это окончательно уже, это бесповоротно, да. То есть нас уже, дядя Миша, не сломить. Вот это неожиданно совершенно для меня. Кирилл из Питера написал, что клип Кристи на «Железного коня» очень похож на «Breakthrough» Квинов. Я не видел клипа.
Ну, можно представить, что, наверное,
есть,
они на паровозе там
ряд,
едут.
Видимо, да?
Ну, на «Breakthrough»
пробивают какую-то, значит, там, пенопластовую стену, да?
Ну, может быть, не пробивают, но просто тот факт, что группа села на паровоз, наверное, и поехала. Вот.
Ну, может быть.
А, между прочим...
Я клип-то что-то... А ты видел хотя бы один клип Кристи? Я как-то мне не
доверяю. Я видел «Yellow River», где они плывут логично
прям, да.
Заключить, да.
И водичка желтая,
на пароходе.
Как бы исключить, да.
Ну, темп, я не
мимо
знаю.
Мимо химического завода как-то
настолько,
проплывают.
Да, мимо атомной, это и сам не атомная, это электростанции, которые...
Так, Тим нам пишет, только 80-е. Что он имеет в виду, я не понимаю. Где мне в Тамбове купить новый диск Оззи Осборна? Андрей, если бы я съездил бы в Тамбов, я бы вам разведал все там места. Но...
Ну, я не знаю, мне кажется, что, по крайней мере, в Тамбове должно быть проще купить новый диск Оззи Осборна, чем, скажем,
в Лондоне.
Старый диск Бринсли Шварца.
А, это да, это безусловно.
Так что я думаю, что вы выигрышная все-таки ситуация.
Как перестать завидовать звездам, дядюшки, нас спрашивают.
Ну, это, по-моему,
это
очень просто.
Парня репа, мне кажется.
Почитайте журнал 7 дней, вы сразу перестанете завидовать. Представьте, а хотите вы утречком попить чайку, расслабиться, тут к вам приезжают какие-то люди с журнала, как вот начинают вас спрашивать обо всем.
Не, я вообще просто...
Ужасно.
Дядь Миш, какой журнал ты сказал?
7 дней, я не знаю, первый.
Да, 7 дней, да. Я там смотрю иногда телевизионную программу и вижу там, да. И у меня, конечно, большие вопросы возникают. То есть, кому интересно знать, там какая-нибудь там Маша Малиновская, какая-нибудь Даша там.
Самое удивительное, что при этом ни слова не говорится, собственно, о творчестве. творчестве. Вот человек, есть, он снялся в фильме в каком-то, да, его спросили, а вот как вы там снимались, как
какой дом она вот построила, сколько этот дом стоит, значит,
да,
сколько это вот, значит,
кино или музыка, они совершенно не важны.
Вот это все этой... не имеет значения. Важно, что вот у Чувихи есть там вот дом, да, в нем 8 комнат, там 300 квадратных метров. Она живет в этом доме с каким-нибудь Пашей, который непонятно кто. Ну, скорее всего, бизнесмен, конечно же, да. И торгует, видимо, нефтью или газом, в крайнем случае, да. Вот, она нашла, конечно, свою половину, как она считает, на всю жизнь. Ну, это где-то там месяца на 2,5, я думаю, на 3 обычно хватает. Дальше появляется статья, значит, где она строит свою счастливую жизнь с новым уже, значит, бизнесменом. Вот в другом уже домике.
Что-то очень реалистично. Вот сейчас.
Но меня просто поражает, что кому это в голову приходит вообще, как бы, да, народ тут не знает, как концы с концами свести, да, не знает, как там вообще купить там жене трудяга там сапоги к зиме, там одну пару, а тут спокойно, значит, позволяют ходить по дому, фотографировать там 80 пар обуви. А эти я купила в Париже, но я их еще ни разу не надевала, они вообще мне разонравились, как только я их купила.
Значит,
меня поражает это вот, как бы, да.
Я, пожалуй, с тобой согласен, но интересно,
первое время
что
чумы.
Вот, если спросить вот многих людей, которые читают такие журналы, они скажут, что, ну вот, с другой стороны, вот, приятно смотришь, что вот все-таки есть люди, вот, которые живут. А кого-то, может быть, это, знаешь, вдохновляет на какой-то вот такой решительный подход к каким-то действиям по изменению своей жизни. Хотя это, может быть, далеко не всегда возможно, но многие, в общем-то, наверное, читая такие журналы, говорят, а я чем хуже, я тоже вот сейчас как что-нибудь такое спою. Вот, и меня тоже, про меня напишут все мне. Иногда так и происходит.
Ну да, да, тем временем.
Значит, хотя далеко не всегда, и чаще даже не происходит.
У меня сейчас неопознанный слушатель пишет, любимые роллинги это с Миком Тейлором. А хороший у них, в общем, был момент.
Отличный.
Такой. Все-таки он же принимал участие и в...
Sticky Fingers, и Exile on Main Street.
И Let It Bleed.
И Let It Bleed, мне кажется, он так как-то там...
Мне кажется, он там как раз уже, там, по-моему, ну, Джонс там на одной и двух вещах, а уже в основном-то... Тейлор, и первые синглы там с ним, с Тейлором, все, по-моему, очень были хорошие.
It's один Rock'n'Roll, что стоит? Я считаю, It's Only Rock'n'Roll очень хороший диск.
Ну, там есть отличные вещи, конечно. Так, в Челябинске нас опять нет, но нас предупреждают, что не стоит про него говорить гадости, про Челябинск.
Мы не будем говорить
никаким
гадости.
Образом. Челябинск – замечательный город. Почему
очень
там хороший, нас нет,
там
непонятно.
Хорошие
вот
живут
вопрос,
люди, да. Нас там нет.
Там, я не понял, что это Слава Баранов про иномарки какие-то по 20 штук. Нам ничего не обломилось. Я не в курсе. Может быть, там что-то обломилось?
Где? Вы скажите,
где,
пожалуйста,
Слава,
где дают?
20 штук чего?
20 штук денег?
Я не...
20 штук иномарки.
Где дают иномарки за 20 штук? Хорошие иномарки?
Слава,
видимо, Слава, видимо, на раздаче где-то сидит. Дядитлс, второе обращение. Мне нравится, Лена, кое-что. А у вас на всю Москву всегда есть свои ассоциации в голове. Ну, в общем, да, наверное, в общем, пока еще есть. Я думаю, что это, в общем, позитивный момент, наверное.
Правда.
Когда их нет, ассоциаций, вообще ничего в голове нет.
Хотя иногда
тоскливо.
Где-нибудь выходишь в место, с которым были ассоциации, смотришь на это место и видишь, что место уже так изменилось, что все ассоциации уже куда-то делись. Как-то я как спустя долгое время вылез однажды на метро Белорусское, на площади Тверская застава. Я просто был в легком шоке вообще. Просто Белорусскую площадь не узнал, то, что там происходит.
Ну, а там ее и нет практически, там что-то такое, сплошные заборы какие-то. Джорджи Марьянович, Сергей, я, честно говоря, сейчас вот смутно так, ну, помню, что в детстве где-то по телевизору его показывали, смотрел, но сейчас вот плохо себе представляю, что он там пел и вообще на что это было похоже. Ну, видимо, как все в то время было примерно.
Давай здесь вот, может, музыкальный
да,
номер
да,
какой-нибудь.
Да, давай. У нас группа сейчас будет Downliners Sect.
Ух ты!
При участии Мэтью Фишера.
Ты
вот
знаешь,
когда-то начинал, кстати, в этой группе.
Между прочим, кстати, поздних Downliner Sect по духу иногда относят вот к поброковым делам. Даже включили в один из поброковых сборников.
А я еще очень такую ищу пластинку. Мне, кстати, вот этот альбом, фрагмент которого будем слушать, один знакомый по имени Кирилл помог достать. Я ищу одну пластинку, где уже наоборот. Там Мэтью Фишер и Downliners Sect. То есть тут он им помог, а там они им помогают. Ну вот найти сложновато, потому что все это, как правило, выпускается на небольших независимых лейблах. И, видимо, тиражи минимальные нам. Ну, если у кого-то есть, очень было бы интересно послушать.
Do all the money and the Southern Trust, baker's shop. As long as he was playing by the railroad sign, never got in trouble, she was satisfied. She never ever thought you'd see a day like this when she had to give the son a goodbye kiss. All right, bye.
Хорошо, здесь вот мне нравится. У них,
ну,
вот много таких бодряков.
Ну, могло бы быть и больше, конечно. Но тогда, наверное, все-таки не совсем были бы Downliners Sect. Вообще группа, я, честно говоря, как-то вот в свое время пропустил совершенно.
Они еще в
60-х. А тут стал про них, да, читать. Это же просто была культовая группа когда-то. Они как-то быстро все дружно забыли.
Да. Ну вот, обратимся теперь к нашим письмам, которые пришли на адрес heybulldogsobakmail.ru. Анджей из Вильнюса нам написал, прислал заявку на «Беспредел». Я думаю, что у нас следующий «Беспредел», дядя, вот тебе, вот я ее передаю на группу «The Doors». Предлагает Анджей сделать передачу о творчестве Роя Харпера. Это очень...
Вот, сложно, да, сложновато, наверное.
Энтузиасты.
Да, нужны нужен энтузиазм, да, чтобы от человека исходил, да.
А теперь тогда скажи, пожалуйста, Анджей из Вильнюса, какие твои любимые фанковые группы?
О, нет любимых. Я слишком в этом деле слаб.
Ну, кстати, если вот фанковые...
То есть мне нравится, когда люди иногда что-то такое прифанкованное играют.
Вот Джимми Хендрикс хотя бы очень часто играет фанкованные вещи. А я очень... Ну, я, кстати, очень полюбил. Мне некоторое время назад очень понравился Ян Дьюри. Потому что Ян Дьюри, как вот совершенно неожиданно для меня, оказалось огромное количество фанка. Кстати, во многом, наверное, потому что один из музыкантов у группы любил фанк. Вот. А, кстати, недавно еще я послушал группу The Tubes. Тоже они качают очень хороший фанк. Хотя я не могу сказать то, что я большой специалист по фанку, но я в какой-то момент неожиданно понял, что я не против слушать какие-то фанковые вещи. Кстати, у Rolling Stones, между прочим, очень было много фанка. Отличные фанковые вещи они делали. Fingerprint File. Вот, кстати, помнишь вещь? It's only rock'n'roll. Такая на 5 минут в конце.
Даже
на 7,
да?
Идет.
Fingerprint,
да.
File, да.
Ух, какая шпионская вещь. Вот это фанк, я скажу. Отличный. Так, значит, еще к нам письма приходят. Так. И вот наш слушатель. Ха-ха. Вот, к сожалению, вот в самом письме подписи нет. Вот это очень жалко. По-моему, это Александр. Он нас поблагодарил за развернутый ответ на свое письмо. Тот самый слушатель, который нам прислал 16 признаков настоящего меломана. Слушатель, по-моему,
признаки.
Суздаля.
Хорошо, дядь Миш, ты мне не заслал их так.
Я тебе зашлю, я исправлю. Ты же уехал, понимаешь. Вот, и главное, он прислал новые советы по удалению наклеек с коробочки. Я вот сейчас вот прям даже их зачитаю.
О, это просто ценнейшее.
Вот, тут и мне, и тебе. Значит, совет дяди Миши. Чтобы оторвать наклейку, не надо применять титанических усилий. Для того, чтобы открыть коробочку, не надо ее с силой рвать, конечно. Достаточно отогнуть лепестки с противоположной стороны коробочки, да-да-да, вот эти держалки пластмассовые, но очень аккуратно, чтобы не сломать. А уже после того, как открыли и включили пластинку, можно не спеша попытаться отлепить поставить наклейку. Ну, если ты понимаешь, да, вот эти mm-hmm, вот,
да,
вот эти вот
понял,
держалочки.
Ну, это вот профессиональные открывальщики так делают, да.
Да. Действительно.
Они в магазинах так делают, а потом обратно все заряжают, и диск не вскрытый.
Правда.
На самом деле они его скопировали, записали, послушали.
Страшная правда. Нам подтверждают специалисты в студии, которые вот присутствуют, они подтверждают, что так и есть. Совет дяди Володи. Отмыть наклейку. Отмыть наклейку. Можно, можно бензином калоша. Бензином, в кавычках, калоша.
95. Калоша 95.
Но не всяким. Но не всяким. А тем, на котором написано вот такие буквы загадочные. Не фраз.
Ты знаешь, что я это... буду ездить теперь и смотреть по всей Москве, где такой бензин продают.
Вот если нам написано не фраз, это русские буквы, то в нем нет химических составляющих, которые разъедают пластмассу. Обычно он продается не в стеклянных бутылках, а в таких низеньких пластиковых. То есть это специальный...
Пластиковый бензин вообще запрещено продавать.
Я не знаю. Это специальный бензин для отмывания наклеек от компакт-дисков.
То есть надо просто кажется... спрашивать, у вас есть бензин для отмывания наклеек на компакт-дисках?
Да, да.
Но я боюсь, вызовут скорую.
Я не знаю, какое у него октановое число просто... вообще, можно ли на нем ездить. Но, может быть, кстати, такая маркетинговая идея.
Ну, интересно, интересно. Специальный... интересно. Не фраз?
Не фраз. Запомни, пожалуйста, не фраз.
Ну, спасибо, я, честно говоря, буду искать.
Вот, а еще, кроме вот таких полезных советов, слушатель нам прислал благодарности по поводу передач. Спасибо за спасибо. И, дядя Володь, вот я тебе передам по поводу демократов, по поводу демократических, имеется в виду, групп соцлагеря.
Что, диски прислали?
Вот, нет, название коллектив. То есть вообще сообщается, что есть огромное название. Количество групп, огромное количество коллективов, таких как Cormoran, After Crying, Karai Orom.
Ты знаешь, как в кино было, в моем доме, прошу не выражаться.
Да, и тут вот, а в Польше много, кстати, современных групп, играющих прогрессив. Collage, Lizard, Ocean, Hypnosis.
Поголосерствуйте. Поголосерствуйте, но нельзя объять необъятное.
Вот, название итальянских коллективов тоже прилагаются.
Ну, дядь Миш, но все равно, перешли,
вот
пожалуйста.
Вот я, дядь, тебе передам, да, вот тут полезный материал, может быть, ты действительно как-нибудь решишься. Вот венгерские особенно.
Кстати, коллективы с одним человеком, значит, у меня была такая предварительная договоренность, я сейчас просто стал активно опять снова на горбушку ездить. В общем, там проснулись, в общем, здравомыслящие люди, да. И даже с некоторыми получается там что-то поменяться. Вот. И один из здравомыслящих мне сказал, что вот надо бы вот по венграм что-нибудь вам сделать обязательно в эфире.
Вот, ты представляешь, тут вот практически...
Естественно, я как любое же поползновение, там, любая инициатива, она наказуема, поэтому сказал, ну, давай, копай. Давай. Так что бог его знает, может, мы про венграм что-нибудь соорудим.
Ну, видишь как. Но тут нужно сказать спасибо нашему слушателю, потому что тут фактически 4 страницы текста вот, посвящены разным социалистическим группам. Это, конечно, все очень интересно почитать, дети. Вот я тебе тоже перешлю. Вот такие приходят к нам еще письма. Это очень приятно.
Ух, ну, давай послушаем следующую какую-то заготовку. Вот, потому что тут масса вопросов, и они все продолжают вот вылезать в страшных количествах.
Да, ну,
я уже боюсь, что мы их не озвучим.
Ну, надо все-таки действительно музыку тоже слушать. Вот у нас была бодрая песня, теперь будет песня лирическая. Это Джон Кейл. Джон Кейл. Вот, кстати, Рокки Раккун, помнишь песню про Гидонс Байбл?
Да, 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 Гидеонова Библия.
Эта
да.
песня как раз тоже про ту самую Библию Гидеона. Она называется Гидонс Байбл.
Gideon died, the force the fan, some deep confused emotion, struck I first against that wall of China and the fire.
Кейл, конечно же, в первую очередь известен своим участием в группе Velvet Underground, но уж на что я любил Velvet Underground, когда я стал слушать Джона Кейла, я просто какие-то невероятные для себя открыл красоты, и это было совершенно не похоже порой на Velvet Underground, и порой вообще ни на что не похоже. И вот со всей ответственностью должен признаться, что это один из любимых сейчас исполнителей.
Вот мы с дядей Мишей все-таки иногда идем какими-то параллельными курсами в чем-то. А есть ли у вас передача о Pink Floyd? Михаила спрашивает, видимо. Есть у тебя, дядя Миша,
у меня
Pink Floyd передача?
Передачи нет, у меня нет. Вот дядя Дим Шкурко делал.
Ну, у нас какие-то были такие вот отдельные всплески, да, и в основном связанные, да, вот с какими-то... То есть про Pink Floyd
и вообще, про Сида Барретта,
про концертные записи какие-то редкие причем.
А в целом так нет, очень
да,
сложно.
Я не знаю, как такую тему поднимать, то есть тех, кого интересует Pink Floyd, столько про это написано во всех изданиях, и наших, и не наших, и книжки выпущены.
То есть дальше нужно почитать, просто звать уже участника группы Pink Floyd.
Я думаю, что да. Вот когда удастся это сделать, тогда мы, может быть, что-нибудь соорудим. Дядь Миша, вот Кирилл из Питера спрашивает, есть ли мы ВКонтакте?
У меня нет ВКонтакте.
То есть дяди Миши нет ВКонтакте, то у меня тем более нет.
А вот дядя Антон утверждает, что там вот есть некое вот такое сообщество, которое посвящено, наверное, битловской передаче или 120 минут классики рока.
Да.
Вот дядя Антон вот утверждает, что он там есть.
Дядя Антон есть?
Там дядя Антон есть, я думаю, само собой. Есть некое сообщество, посвященное вот передаче.
Ну, это возможно, да. Ну, главное, что я уверен в том, что меня нет.
Нет, знаешь, я на самом
раз
деле
записали
вот
в Одноклассники.
Нет, да, знаешь, мне хватило. Мне очень сложно бывает вот это вот понять. Я ничего не имею против, но вот у некоторых людей получается вот быть только вот в разных местах. И в Одноклассниках, и ВКонтакте, и на Фейсбуке, и на Твиттере, и
Господи,
в LiveJournal.
Ты что пугаешь меня такие страшные?
Вот,
да?
Но я при этом не понимаю. То есть у меня, например, вот есть LiveJournal.
В этом жизнь заключается.
И меня не хватает порой, собственно, один только LiveJournal меня лично не хватает сил, чтобы что-то написать и времени. А у людей хватает вот сил вести столько вот разных
а мне
сервисов,
просто прослушать
блогов.
Или разобраться в дисках, которые вот...
Да, диски уже притащил, подавно,
да,
лежат
поставил, да.
По нескольку дней. Вот объясните все-таки...
По
вот,
дней?
То дней, лет. Тьфу,
лет, вот лет, мне, я хотел сказать.
Лет, да. Вот интересно все-таки объясните, вот как вот в чем секрет, чтобы вот присутствовать сразу на стольких вот интернет-сервисов?
Ну, видимо,
расскажите,
это какое-то
как
надо параллельно. То есть одним глазом ты, значит, видимо, в Одноклассниках, а другим глазом вот... Как это называлось? ВКонтакте.
ВКонтакте.
Так, про Мальмсона, это, у нас же есть металлисты, пусть они про Мальмсона рассказывают. Про Споксбирд пока тоже не планируем. Но это ближе, конечно, чем Мальмсон. Про Мальмсона столько здесь сказано в эфире, что уже хватило бы на 10 передач.
Просто из слов Мальмсона, если их вот подряд вырезать и подряд записать, будет Мальмсон, Мальмсон.
Лучшие альбомы Steppenwolf и Grateful Dead. Вы знаете, Козлов... Козлов спрашивает, Козлов отвечаем. Grateful Dead я что-то как-то вот никак в них не могу въехать, причем неоднократно предпринимались попытки, да, и
да.
Как-то, в общем, так кисловато.
А Steppenwolf... Кисловато, они вообще кисловатые, я бы сказал.
Да,
кисловатые,
возможно, в этом дело все, да.
Кисловатые, да.
А Steppenwolf как-то гораздо для меня вот живее, и я считаю, что Monster и особенно седьмой альбом, Steppenwolf 7, это просто потрясающая пластинка совершенно. Так, ну, не будем сейчас про Марьяновича. Я понимаю, что он там, может быть, был даже достаточно хорош, но что делать. Дядя Устеры, пишет Эл, а припомните-ка, на кого вы хотели походить из музыкантов? Я когда-то говорил, по-моему, что у меня была любимая фотография на вкладке, кстати, к роллингам, не Exile, а Sticky Fingers.
Да.
Где черно-белая такая фотография, и там такой совершенно, мне безумно нравился. Кит Ричардс, у него такая была прическа, то есть, знаете, когда вот волосы достаточно коротко пострижены, а сзади вот как бы такой достаточно длинный, так на воротник они, значит, налезали.
Красота.
Мне нравилось. И такая у него была какая-то куртяшка там такая симпатичная, и какие-то вот такие цветные, какие-то, не знаю, с рисунком брючки, вот, и мне это безумно нравилось, я думал,
вот
же бывают
как-то
красивые какие-то вот мужики, почему вот я вот не такой
у меня
не
совершенно, удался? Ты знаешь, у меня совершенно другой был образец, потому что мне больше всего хотелось походить. У меня была пластинка еще антроповская, Джорджа Харрисона, All Things Must Pass, и там он такой, представь себе, 70-го года, с максимальной совершенно бородой и
да.
патлами, он так из-под лобья смотрит, он совершенно заросший, у него такой харизматичный был вообще вид. Вот, я думал, вот это да, вот если у меня будет вот такая борода и такой хайр, то просто вот я буду совершенно вообще харизматичен.
Ну, знаешь,
вот. Но на тот момент, к сожалению, ничего такого не удалось отрастить, только потом.
Ну, это же интересно. Знаешь, как помнишь, как был в анекдот? Анекдот такой был, что хочу проснуться там знаменитым и богатым, да? И утром просыпается, жена будет его и говорит, эй, Фердинанд, вставай, пора ехать в Сараево. Вот это к вопросу. Захочешь быть похожим на Кита Ричардса? Еще сейчас было бы.
Это вот нас спрашивали.
Стал бы похож на Кита Ричардса, и что?
Как не завидовать знаменитостям? Вот это ответ на вопрос. Мне очень нравится этот анекдот.
Насчет итальянского бума Валера спрашивает, как так вот получилось, что такой был безумный бум, а сейчас никому не надо уже. Да есть, я думаю, сейчас любители вот этого ретро.
Поп-музыка, да? Но у них, мне кажется, действительно подъем такой был в свое время. Мне кажется, очень здорово совпал тот факт, что в Италии вообще с поп-музыкой было здорово, а когда вот синтезаторы появились в 80-е, это вообще для поп-музыки было очень хорошо. И вот сочетание итальянской мелодичности и новых средств поп-музыкального самовыражения, оно дало вот этот вот самый такой подъем. Я об этом думал.
Я сейчас опять увидел твою маечку, вспомнил про...
Да, расскажи, пожалуйста, про танец с саблями.
Ну, есть две версии этого, как бы, этой истории. Мне рассказали в музее.
Сальвадора Дали.
Да. Ну, я расскажу такую, как бы, общепринятую, да, без деталей. Я думаю, что на самом деле она ближе к истине, наверное, так.
Детали шокирующие.
Значит, ну, просто вот наш знаменитый композитор, тот самый, который
Арам
танец
Хачатурян.
С саблями, да.
Арам
Хачатурян. Вот, по отчеству не помню, Арам, неважно, Арам Хачатурян, значит, поехал как-то, вот, значит, в Испанию, его отправили, значит, в Союз композиторов и сказали, ну, что вот вы... Хотели бы там посмотреть. Он сказал, думал, сказал, вот я бы хотел встретиться с Сальвадором Дали. Ну и там через посольство сложные какие-то, в общем, были переговоры. И наконец ему говорят, все, договоренность есть такая. Вас завтра отвезут к Сальвадору Дали, и, значит, такая аудиенция будет. Ну, привозят его к Сальвадору Дали. По-моему, это было в замке Гала, кстати. Галы, да. Значит, привозит его, заводит в какую-то комнату, и он там часа три, значит, ходит, слоняется, не знает, что делать.
Среди объектов
каких-то. Никто к нему не выходит. Там какие-то, значит, да, невероятные какие-то, значит, все окружение, какие-то кувшины какие-то, значит, там все такое вот непростое. И якобы, значит, двери, которые в комнате есть, они вот изнутри не имеют ручек. То есть он даже не может как бы открыть дверь,
вот
чтобы
это,
попытаться...
Да, он оказался
там, как... он думает, может, про меня забыли. Забыли, может, про меня. Что делать? Непонятно. Человек вот находится в затруднительном положении. И вдруг распахивается одна из этих дверей, и абсолютно голый Сальвадор Дали на швабре влетает в комнату, скачет вокруг него под музыку, значит, танец саблями, значит, делает такой круг и исчезает в этой же двери. Дверь закрывается, после чего через 2 минуты совершенно слабеневший Хачатурян стоит, не знает, что делать вообще, что. Тут выходит слуга и говорит, все, аудиенция закончена. Замечательно. Ну, мне нравится, замечательно. Это абсолютно гениально. В духе Дали, да, мне кажется, абсолютно, да.
Мне кажется, дань уважения, в общем-то.
Все-таки да, абсолютно, да. То есть он послушал, да, решил, что...
Отрепетировал,
вот,
может
так,
быть.
Да. Возможно, он эти 3 часа репетировал, собственно, где-то во дворе там, да.
Со шваброй.
Как вы относитесь, неопознанные слушатели или слушательницы, спрашивают, к своему взрослению, возрасту? Меняются ли ваши музыкальные пристрастия? Спасибо вам за то, что вы делаете, это очень нужно. К своему взрослению.
Прям вопрос
старению,
философский сегодня.
Может быть, так вопрос нужно ставить. Ну, наверное, положительно. Вот есть надежда, что с годами как-то, в общем, становишься умнее или какие-то вещи начинаешь лучше понимать, чем в детстве. Вот. В отношении музыкальных пристрастий, да, что-то меняется, конечно, да. Мы, по-моему, периодически об этом говорим, что вот там долгие годы что-то там не нравилось, казалось странным, там не совсем понятным. И вдруг что-то происходит. Ну, а что-то наоборот. Да. То есть, тут, как казалось, безнадежным чем-то. То есть, и кажется, таким же безнадежным там, в 10-кратной степени, может быть.
Нет, конечно, я вот очень радуюсь, когда обнаруживаю, что по-прежнему находится какая-то новая музыка, которая меня способна удивлять, и какая-то музыка, которую я раньше считал для себя неприемлемой. Вот, например, тот же самый фанк, например, начинаешь с удовольствием слушать, и я думаю, что вот это да, значит, еще неплохо, пока жизнь еще продолжается. Вот это, конечно, воодушевляет.
Так, еще вот. Вопрос.
Да, мне просил, просто мне как-то нравилось вот очень сравнение, что жизнь — это не песок, который утекает сквозь пальцы, а это драгоценности, которые ты складываешь в свой ящичек.
Да, что-то такое. В этом есть такая вот, мудрость какая-то восточная. Да.
Вот это мне нравится. Потому что то, что проходит, на самом деле, оно вот должно оставаться с тобой. Если, знаешь, оно остается с тобой, то это самое вот главное.
По-моему, у латиноамериканского какого-то, значит, народа из Латинской Америки есть такое: то, что оставил себе, потерял, а то, что отдал другим, сберег.
О, какая это мудрость. Тоже мудрость.
Да. Так, насчет Sly and the Family Stone, вы знаете, как-то вот никогда.
Вот это фанк.
Никогда.
Но это при всем, это кстати, вот любви к фанку пока не могу осилить Sly and the Family Stone. Пока не даются.
Так, ну, к сожалению, хрычи из Самары тут. Ну, у нас какая-то музыка подобрана. Мы же постоянно об этом говорим, что то, что к эфиру подобрано, уже заменено быть не может на что-то другое, да? Поэтому я думаю, что сейчас тоже для вас что-нибудь хорошее прозвучит.
Давай здесь вот, кстати, послушаем, чтобы нам еще музычку
успеть. Вот это вот подойдет, наверное, во всех случаях. Ships to new land.
интересно еще, вот я хотел сказать, первые вот две секунды этой записи, еще до того, как мощнейший вот этот риф вступает, там такой идет фон звуковой, на его фоне какие-то такие щелчки такие или постукивания. Вот действительно, еще по вот этим постукиваниям вещь узнаешь еще до того, как риф.
Ну,
начался.
В общем, да, если знаешь вещь, слышал несколько раз, то, конечно, узнаваемо. Да? А Immigrant Song, кстати,
вот, назывался. Кстати, Анджей из Вильнюса нам прислал ссылочку на YouTube, где совершенно юная дама, возраст, наверное, год, мне кажется, она вот очень здорово вот этот горланит, первый плантовский вопль. Вот это вот такой вот у нее. Гораздо повыше, конечно же, получается удивительно в ноты. Просто таланты.
Вот очень народ так вот как-то откликнулся горячо очень на вот это вот отклеивание наклеек всяких.
Да, вот да? Это вот, понимаете, приятно, что да. Вот эта тема.
Мы обязательно
она все
испробуем, да. Татьяна тут пишет, что White Spirit надо использовать, а не бензин. Отмывает замечательно. Надо прикупить будет.
А где он сейчас? Он продается?
Ну, видимо, да, где-то в строительных каких-то. Да. Юлия. Это немножко о другом. Плейлист, дядя Миша.
Плейлист,
выложи, пожалуйста,
мы
плейлист,
вот, да. Напряжемся.
Вот такой вот, значит, совет. Попробуйте нагреть феном наклейки. Иногда удается отклеить.
Чтобы отсох весь клей.
Возьмите кусочек скотча и как тампоном. Но как... Это не срабатывает. Это пробовали неоднократно. Не отдирать. То есть часть, конечно, отлипает, но основная часть остается.
Прилепить скотч к наклейке, да, потом да. Содрать. Нет, видите, там клей гадский, такой клей,
гадский,
который оставляет следы
да.
На крышечке.
Про вот, наклейки, кстати, да. Еще один совет. Да. Даже не один. Совет годит только тем, у кого ногти есть или у кого есть медиатор.
Ага, одно из двух.
Вот. Еще замечательный
способ. Кстати, да, вот у нас, вот мы сейчас скажем, представим, у нас вот в гостях шел мимо буквально. Вот.
Игорь зашел на огонек. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Да, кстати, захватил запись. Игорь, скажи просто, у тебя есть какие-нибудь способы вообще отклеивания вот наклеек? Ты как вот это производишь? Ты сталкивался вообще с этой проблемой?
Да, сталкивался. Ну, кстати, с самыми утилитарными способами. Ногтями, там, когтями, клыками, там, по-всякому.
Да.
Медиатором не обладаю, к сожалению, но вот так приходится.
Можно что-нибудь такое, главное, чтобы не поцарапать. Кстати, тут еще есть способ такой, нам предлагают. Вот есть, знаешь, такая вот мазилка, которую в народе называют, для редакторской коррекции.
Да, белая такая.
Корректор такой, да. Вот есть для нее разбавилка. Вот предлагают, Марьям предлагает вот этой разбавилкой. Хорошо пишет. Помню, что я этой разбавилкой испортил пластмассу. Она у меня стала пластмассовой. То есть она матовая сделала,
едкая.
Пластмассу матовой. Матовое пятно такое получилось.
Но это из той же серии, что вот для ногтей, наверное, тоже фиговина.
Ну,
да,
вот
проблема, что же делать?
Так, из Ростова Игорь нам пишет. Я типичный жаворонок и никогда не доживаю до вашей передачи. Слушаю в записи. Сегодня слушаю вживую. Спасибо. Ни одной не понравившейся вещи.
Это приятно нам услышать.
Как старый филин в жаворонку. Большой привет.
Ну, давайте еще один музыкальный номер. Вот Игорь сегодня захватил.
Тот господин, которому было плохо, и значит, свой недуг он просил побороть при помощи песни «Сьюзи Кью».
Он же, по-моему, поборол.
Да,
уже,
ну,
по-моему.
К сожалению.
Спасибо за свинец, конечно.
Да, ну, вот, есть что? Тоже в арсенале неплохая блюзовая вещь как раз из того самого золотого периода. Конец 50-х, начало 60-х годов. Это как раз золотая эра электрического блюза. Вот. Вещь, которая, как обычно, что ставить, всем известная, называется «Catwalk» Тини Фуллера. Но вот по поводу музыкальных пристрастий, я как бы изначально к черной музыке относился скептически, но теперь я ее полюбил всем сердцем, ну и предлагаю и вам тоже. Ну, номер 19. Thank you.
интересная штука. Спасибо Игорю. Кстати, да. Ждем вообще уже с передачей, между прочим, в студии.
Готовлюсь.
Ну вот, видите, просто поймали человека.
Да.
Не отвертеться теперь ему. Значит, Людмила.
Людмила.
Говорит, хочется почитать, в общем, блог дяди Миши. Не огласите ли?
Ну, вы заходите лучше в эховское ЖЖ-сообщество «Эко Битлз Клаб». Оно называется «Эко» как сообщество «Битлз». «Эко» как «Эхо Битлз Клаб». Все это слитно написано. Вот там, по крайней мере, анонсы можно почитать. Я их там постю. Вот, и стараюсь... Вот,
то есть оттуда Юлю можно попасть, тебя почитать?
То лучше все-таки остаться в рамках, на самом деле.
Нет, ну, человек хочет, ну,
можно,
в конце концов, ты же тем более пишешь там про музыку в основном, кино, ну,
я,
музыка.
В общем-то, в основном, да, про кино. Ну. Даже кино уже теперь завязал в кино, потому что не успеваю музыку.
Ну, скажи уже, ваша, Людмила-то.
Ну, вот, ну, вы заходите, в первую очередь, на Эко Битлз Клаб, вот, оттуда вы
чувствуете?
Выйдете.
Он уходит, просто уходит.
Если будет желание.
Я хотел, Людмила, я сделал все, что мог. Так, Арам Ильич Хачатурян. Вот спасибо,
Арам
нам
Ильич,
подсказали.
Точно.
Выскочил из головы. Да, такое странное сочетание. Илья, да, и Арам. Я даже... А как мы назвали его? Арам, по-моему, мы так и назвали.
Арам,
да?
Мы его сказали, что он Арам.
Правильно. Так, так, что же еще интересного? Есть пристрастия, старые пристрастия. Они остаются, Сергей из Тюмени спрашивает. Ну вот как, разные,
некоторые,
какие-то
некоторые
остаются,
а некоторые нет. Думаешь, иногда... Ты знаешь, в какой-то момент вот я для себя понял вот такую вещь. Вот я проходишь несколько стадий. То есть сначала слушаешь там, например, какую-то музыку. Потом проходит время, ты думаешь, что это я такое слушал? Вот я же сейчас слушаю гораздо более интеллигентную, продвинутую какую-то серьезную, хорошо сыгранную музыку. Как я мог тогда это слушать? А потом наступает третья стадия, думаешь, в какой-то момент, это все в конце концов, как бы, стереотипы, иногда хорошо просто впасть в детство и отвлечься от всяких предрассудков, послушать то, что тебе нравилось там лет в 10.
Кто исполнял помню. В начале часа? В начале часа у нас что были? Джонни, Bye Bye Johnny? Это были Downliners Sect.
Нет, что-то еще такое начало.
Что-то еще было?
Что-то у тебя было еще,
нет,
я не
у нас
помню.
Кристи были.
Кристи были в начале часа.
Это
вот.
не про Джонни?
А, нет, просто если спросили, что исполняли, кто исполнял в начале часа.
Так, и что-то еще такое было, занятный вопросик хороший был. Вот вопрос. Почему в понедельник не будет битловского эфира? Потому что новая сетка, она с 23 августа вступает в силу. Вот ты читаешь 23 августа, значит, когда там ближайший понедельник выпадает.
А по поводу вот битловских эфиров в рамках пятницы, вот мы с дядей Володей так посовещались, подумали. И решили, что действительно битловские эфиры в пятничные дни тоже будут время от времени появляться. И такой сейчас анонс рекламный сделаем. Мы планируем, что в начале сентября к нам на огонек в студию заглянет аргентинская группа Nub Nine. И нам с ней удастся пообщаться. Может быть, они даже что-нибудь сыграют.
Может, они на каком языке будем общаться?
Мы вот делаем. Ну, ты по-испански, ты должен же.
Ну да, я конечно,
знаю слово мухер.
Помню,
я знаю мухер слово вот. Хер.
Мучача кон эль канистра. Девушка с ведром в переводе означает.
Мучача.
Помнишь, раньше в парке были такие штуки? Кстати, кстати, да. Вот чем хороший испанский язык, что там все очень просто. Мучача – это девушка. А мучачо – это значит юноша.
А это точно так же, как в итальянском. Есть бомбино, а есть бомбина.
Ну,
да,
вот
бомбино,
типа,
это,
да.
Ну, как думаешь, мы одну вещь успеем или две?
Я еще думаю, что поговорим и одну успеем.
Да, ну ладно, давай.
Три, да. Ну давай, лучше одно. Так, значит, вот Алексей считает, что с помощью лимонного сока можно, Ферштейн пишет, можно удалить наклейки.
Вот это интересный подход.
Вот это
лимонный
подход радикальный, я бы сказал.
А скажите, пожалуйста, сколько лимонов вот в принципе уходит на вот закупку компакт-дисков? На вот какой расход лимона?
Сейчас, кстати, дядя, я тут приехал и с ужасом обнаружил, что лимоны в четыре раза подорожали.
Боже мой.
Пока тут я сейчас отсутствую. Слушай,
это
что-то стоит уехать просто... буквально на 10 там и на сколько-то дней.
Я, наверное, просто давно не покупал лимон.
4 раза, ты представляешь?
Ну, какие-то страшные вещи.
То есть
пугаешь.
Уже я не говорю там про вентиляторы и...
Вентиляторы, это вам, да. Конечно, не сигарета.
То есть я уже понял, что, значит, я покупаю... Вентилятор, правда, я не буду покупать.
Без вентилятора,
у меня возникла мысль все-таки купить такой хотя бы передвижной, переносной кондиционер. Но, видимо, это придется сделать зимой. До зимы, я слышал, что в январе серьезно похолодает.
У меня такое ощущение, что все готовятся, просто ждут наступления зимы, чтобы вот толпами строим пойти покупать кондиционер себе. Так что цены, я думаю, тоже, в общем, к этому готовятся уже.
Я только одного не могу понять. Если народ хочет купить кондиционеры, все хотят купить кондиционеры.
Уже по этому поводу были слова, что искусственно, искусственно создается дефицит и нагнетается цены. Вот антимонопольный комитет вот сказал такие вещи.
Сделайте, как бы, поднимите цены, если вам очень хотят. Мне кажется, что тут как бы... По логике вот, бизнеса надо, наоборот, опустить цены и как можно большее количество штук как бы, продать.
Логика нормального бизнеса.
Ну, да.
Это уточнение.
Да, мне как-то рассказывали, значит, что какой-то бизнесмен приезжал сюда в Россию, хотел здесь что-то замутить такое, потом сказал, не, к чертям еду. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Карету мне карету. И сказал, почему, собственно. Вот. Говорит, что в Европе, там, где-то в Америке, там признано, значит, ты там 15-20% ты навариваешь с какой-то там, с какой-то значит, операцией, да, это считается хороший как бы процент для сделки, да. Он говорит, а в России, если там меньше 80%, то просто все говорят, да ну, буду я еще заниматься там. 100%, вот тогда я буду возиться.
Ну,
вот. Он говорит, ну как с этими людьми же, говорит, нельзя иметь дело. Те, которые хотят наварить не там 20 честных или 15%, а 100. Вот. Ну, короче говоря, ну, у нас все это весело. Где же обещанный Куин? Где обещанный Куин?
Где обещанный? Кто обещал? Был обещан?
Покажите мне человека, который обещал Куин.
Здесь. Кто обещал?
Такого вряд ли мы здесь найдем. Но иметь в виду, конечно, можем. А что бы вы хотели услышать? Пишите нам, пишите. Вот. И еще напоследок вот прочитаем от Людмилы сообщение. Сколько великолепной музыки, которая бы без вас, милые дядя, так и осталась бы вне поля зрения. Все-таки самое классное в вашей суперпередаче – это вы сами. Вот это... Гости у вас отменные, будьте всегда. Спасибо,
просто
Людмила.
Комплимент, спасибо. Просто после этого вот возникает ощущение, что да,
хочется, ты не зря прийти и... через неделю снова сюда.
Нет, на самом деле,
может, даже
вы, дорогие вот... слушатели, не представляете иногда, вот, насколько это бывает важно. Потому что иногда вот раскопаешь какую-нибудь группу, думаешь, классная группа, а потом начинаешь думать, это вообще кому-нибудь надо, кроме меня. Притащишь, а тебе скажут, слушатели, что ты такую вообще притащил, ерундой, ну какую-то думаешь. И вот такие вещи,
Людмила,
они вот помогают.
Просто согрели, вот я чувствую, как дядя Миша да, сердце, просто... согрели дядя Миша
да,
сердце.
Да, я... Просто вот
да у меня весь организм просто приободрился сразу. Вот, спасибо огромное.
Спасибо, дорогие
вот,
друзья.
Ну, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Тем более, что жара все-таки пока еще не совсем отступает. Надо экономить силы.
Счастливо вам.
Собственно, конец света. Вот он начался, может быть, практически. Может быть, он уже в процессе.
Да. На этой оптимистической ноте заканчиваем нашу передачу.
Да. Ну, счастливо. Надеюсь, услышимся.
Услышимся, надеемся.
Can't you see it's me now?